Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, понедельник, август, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, евро 86.23, доллар 73.31, нефть Brent 44.84, прямо сейчас торгуются. Ну а Центр избирком Белоруссии расскажет об итогах выборов президента республики на пресс-конференции в 9.00 по московскому времени, сообщает государственное телевидение. Что же, интересно, естественно, Белоруссия всех интересует, я думаю, в первую очередь. Почему? Потому что много разного было вчера такого активного в связи с выборами в Белоруссии. Вы знаете, что там очередные выборы, и в очередной раз Белоруссия выбирает Лукашенко, и некоторые, видимо, с этим не согласны, и довольно активно не согласны, и люди выходили на улицы, и выходили не только в Минске, но и в других городах, и где-то даже шли сообщения, что полиция, ну, так скажем, силовики не разгоняли митинги, даже присоединялись к протестующим, ну, что-то такое. Не знаю, чему верить, чему не верить, очень сложно. Картинка красочная, конечно, из Белоруссии, хотя могла бы быть более красочной, если бы интернет не отключали, конечно, да. На это многие жалуются, но, тем не менее, те, кто подписан, ну, и не только подписан, а вообще в целом имеет Telegram у себя на телефоне и подписан там на информационные каналы, я думаю, что проблем с картинкой не испытывал и получал, ну, если не в полном объеме, то почти в полном объеме всю информацию, которую хотел получить. Но те, кто работал на месте, жаловались, говорят, не позвонить, не написать, ничего, очень сложно, все блокируют. Ну, тем не менее, вот, видимо, Telegram людям помогал как-то информацию передавать. Так что вот меня некоторые спрашивают, а почему Telegram, зачем Telegram, зачем? Ну, вот затем. Чтобы более-менее быть в курсе, чтобы информацию получать, потому что из других источников вчера ее вряд ли бы получили, потому что и сайты лежали белорусские, и зайти невозможно было никуда, и все, в общем-то, было отключено. Такой тотальный, как говорят, blackout, отключение по-черному. Вот. Как у них получилось отключить интернет, пишет Константин. Ну, Константин, в Венесуэле тоже получалось отключать интернет, и много в каких странах еще получалось отключать интернет. Если я не ошибаюсь, в Иране отключали интернет в определенный момент. И я так понимаю, что любая страна маломальски самостоятельная может отключать интернет. В общем, я из этого делаю вывод. То есть, вот, например, и мы можем, если захотим, отключать интернет, а можем и включать интернет, и все что угодно. Ну и в конечном счете всегда есть электричество, вы понимаете, есть рубильник, который можно вообще выключить, и не будет тогда электричества. Нет электричества, нет интернета, это тоже надо понимать. Вот так. И в чьих руках рубильник, тот и царь. Тот и король, тот и молодец. А у кого нет рубильника, тот и извини, пожалуйста. И лишний раз, конечно, убеждаюсь в том, что когда нет интернета, в общем пользовании, да, в общем доступе, люди плохо координируются на улицах. И, в общем-то, факт этот доказан и вчерашними событиями в Белоруссии. То есть, если нет соцсетей, то и сложно скоординироваться, сложно что-то предпринять, что, видимо, хотели предпринять протестующие, но у них не очень-то получилось, потому что их полиция все равно разогнала. Разгоняла очень жестоко, на мой взгляд, да, ну и на взгляд многих других, кто за этим наблюдал, и журналисты попали под раздачу, и все что угодно, били сильно. Били, так сказать, наверняка, чтобы уж жизнь мёд не казалось, вот, и чтобы знали, да, что не, чего это все стоит. К сожалению, это про то, что нас скоро ждет, пишет Хабаровск. Нет, это не, кстати, вот вы Хабаровск подписаны, тут же, считайте, неправильно написали. Вот в Хабаровске как раз не действовали таким образом. Это вот на всякий случай, если кому-то интересно, можете сравнить. Вариант номер один. Отключаешь интернет, раздаешь всем дубинками, и вопрос закрыт. Вариант номер два. Долго и муторно начинаешь кому-то объяснять, что они вышли на улицу, потому что там поддерживают какого-нибудь вора, или поддерживают какого-то негодяя, или еще чего-нибудь, убийцу какого-нибудь. Долго и муторно через СМИ объясняешь. То есть ты выполняешь эту работу путем некой мягкой силой действуешь. Не грубой, а мягкой. Вот, в Белоруссии действовали не мягкой силой, и видите довольно эффективно тоже, на самом деле. Так что подумайте над этим, тоже интересно. А что думаешь по поводу 80% у батьки, пишет Александр. Ну, что могу я сказать по этому поводу? Там есть данные экзит-полов, и действительно, вроде бы 80%. Не знаю, может, конечно, и 80%, я же не видел, сколько и как люди голосовали. Ну, значит, те остальные 20%, которые против 80%, очень сильно устали и очень сильно не хотят Лукашенко. Вот, я могу так сказать. Может быть, и 80-20, но вот эти 20% тогда прямо-таки его не очень-то хотят. Или очень не хотят, я бы так выразился. Может быть, есть какая-то действительно радикализация одной и другой позиции, может быть. А может быть и нет, может быть, что-то там дорисовано или что-то такое еще. Ну, то есть, не могу сказать. В 91-м году в Москве все в порядке с интернетом было, пишет Николай. Ничего вообще не было в 91-м году с интернетом в Москве, потому что интернетом особо никто тогда и не пользовался. И в этом-то и есть основная фишка и отличие современности и прошлого. В прошлом умели координироваться без интернета, сейчас отключили. Включают интернет, координации нет. Мы это с вами обсуждали на примерах разных стран, и, в общем-то, я так понимаю, к выводу в этом вопросе пришли, но вот некоторые все равно задают странные вопросы, такие вот по типу, а вот в 91-м. Ну и Великую Октябрьскую социалистическую революцию тоже интернета не было, но, тем не менее, скоординировались, обратите внимание, но сегодня не умеют. Все, разучились, потому что это в определенный момент стало так удобно. Интернет, идут люди, тут же друг с другом переписываются, тут же дают информацию друг другу, тут же перегруппируются, например, идут в какую-то другую точку. То есть это было удобно. Такая технология для протеста удобная. Но те, кто хочет побороть протест, нашли простое очень решение. Они отключают интернет, все. А как ты отключил интернет, так и все, и больше они ничего не могут. Ну, что-то могут, но не так хорошо, как если бы интернет был включен. А в Москве Лукашенко набрал 6%, пишет Lexus. Но я думаю, что все площадки зарубежные, на которых белорусы голосовали, там Лукашенко ничего хорошего не будет. Я думаю так. Почему? Варианта два. Либо в Беларуси очень сильно рисуют, а у остальных не рисуют. Либо те белорусы, которые живут в Беларуси, действительно поддерживают Лукашенко, а те белорусы, которые живут в других странах, Лукашенко не поддерживают. Тоже, в общем, закономерно. Ну, почему это может быть так? Потому что иначе бы ты из своей страны не уехал. А так ты уехал, например, в Россию, или ты уехал в Польшу, или еще куда-то уехал, потому что дома ты не можешь заработать, и Лукашенко тебе в связи с этим не нравится. Вот. Может быть, ты мечтаешь вернуться назад и все такое. Не дал батька шанса протестующим, все под контролем, пишет железнодорожник. Примерно об этом заявили спецслужбы белорусские и сказали, что мы все держим под контролем, все нормально, как бы не переживайте. Почта, телефон, телеграф были захвачены большевиками, пишет мастер. Вот верно, мастер. Тогда это, считайте, был интернет. Скорость передачи информации была низкая. Да? Каким нужно быть идиотом, чтобы показать желтую Соболеву заснятую майку, пишет Александр Бро. Не понял вашего вопроса. Почти телефон... да, почти. Так, не дал, почему... Поэтому они живут в других странах. Да, Владислав, да. Ну, давайте про братьев белорусов говорить, что у них там происходит. Единственное, что я вчера наблюдал, одно у меня есть наблюдение такое, да, одно, потому что я вчера видел в Белоруссии. Ну, во всяком случае, из интернета я видел. Я не заметил в этих митингах, пока, во всяком случае, не знаю, как дальше будет, каких-то там вообще антироссийских ли настроений, антиевропейских ли настроений, каких угодно анти, кроме как антилукашенковские настроения. То есть, вот такое ощущение, что там люди ходят, и не то чтобы собираются кричать там москаляку-нагеляку, еще такое что-то. С другой стороны, почти любые протесты в любых постсоветских странах, они начинаются так, а потом они вдруг меняют свою риторику, и риторика это обычно антироссийская. Но пока этого не произошло, ну, так, к слову просто говорю, что пока этого не произошло. Что будет дальше, не знаю. Будут ли вообще протесты, не знаю даже. Некоторые считают, что сегодня они продолжатся, и даже, может быть, с какой-то большей силой. У меня всегда сомнения, когда так говорят. Почему? Потому что я думаю, что когда в людях есть эмоция, а вчера, видимо, она была, куда больше у них резонов идти куда-то что-то делать. С течением времени резоны пропадают, потому что эмоция пропадает. Ну и все. Ну и потихонечку все начинает затухать. Но, тем не менее, вчера зато в разных городах там выходили, а до этого такого не было, говорят. До этого, говорят, бузил только Минск, если бузил, ну и то не так сильно. А тут прямо во многих городах. Батька теряет адекватность, пишет Георгий. Есть и такое, такие оценки? Ну, не знаю. Опять же, я не специалист, не могу вам сказать, теряет он адекватность или нет, но иной раз такое ощущение, правда, возникает. Честно вам признаюсь, вот возникает иногда такое ощущение, особенно когда он говорит про Россию, и то мы братья, то мы не братья, то мы старшие братья, то мы партнеры, то мы еще чего-то. То есть такое чувствую некую усталость сам в себе от повестки конкретно лукашенковской, да, то есть вот есть некая усталость. У меня есть такое ощущение, что не только у меня. У меня есть ощущение, что еще и в кабинетах устали, вот знаете, потому что не могут понять, что ему надо. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, много знакомых белорусов есть у меня, и это вот большое количество, большой процент как бы говорят, что о том, что они против Лукашенко, но ну, да. Мы видим, что сколько там, 78, да, процентов, то есть Батька набрал. Батька, конечно, большой молодец. В смысле того, что, наверное, он сохранил в своей республике там, производство и прочее. Другой вопрос, что люди живут бедно. Они жалуются на маленькую низкую зарплату. Вот. Ну, не знаю. Все как обычно, как бы, то есть дяденька говорит о том, что цепляться за власть не буду, но, опять же, находится там, где находится.
Я так понял, что вот в интервью Гордону, это украинскому, он такое ощущение сказал уже немножечко другое, что это он раньше говорил, цепляться за власть не буду, а сейчас, по-моему, он уже говорит, я не уйду. То есть,
Алексей,
а что я могу делать, если я вот завтра перестану быть президентом? Такая у него риторика.
Но мы же с вами понимаем, что политики, такие ребята, они могут говорить все, что угодно.
Ну да.
И вообще люди, они могут говорить все, что угодно. Давайте смотреть на дела.
Ну да.
Вот.
Не, ну он теперь вообще говорит, что я как бы не уйду. То есть вот это он перестал играть в игру под названием «Я бы ушел, да некого поставить», но вы же сами понимаете.
Тут вопрос такой. Не было бы хуже, если бы он, когда он уйдет, вот, не было бы хуже в Беларуси. Потому что в Беларуси, в общем, ну, все нормально. Я бываю в Беларуси регулярно, и мне там очень нравится.
Не, я понимаю, о чем вы говорите, я понимаю. Спасибо большое, но что я думаю по этому поводу? Не было бы хуже или было бы хуже? Скорее всего, как всегда, если будет революция, да? Ну, революция, переворот, как хотите это называете. Ну, скорее переворот, конечно, чем революция. Вот. Лучше-то вряд ли будет. Ну, обычно становится сразу хуже. Ну, то есть, вот прямо сразу становится хуже, если вдруг какой-то переворот происходит в стране. Причем, вне зависимости, где эта страна находится, какая это страна, бесполезно здесь искать какие-то различия. Абсолютно. Любая страна на любом континенте, переворот сразу хуже становится. Вот. Это так всегда. С другой стороны, видите, там вот такая вот дикая усталость у некоторой части населения от Лукашенко. Не знаю, какой. 20-процентная, да, там части населения. 30, не знаю. Ну, то Лукашенко, по официальным данным, вроде как, с экзит-полов, примерно около 80 поддержки процентов. Правда это или неправда, мне сложно сказать. Я не могу это определить. Как и вы, я думаю, да? Вряд ли это определите. Нет, можно, конечно, занять позицию из разряда «это правда», и Лукашенко на самом деле поддерживают, а бузят, соответственно, всякие там иностранные агенты. Это первая позиция. И вторую позицию можно занять. Это все неправда. Лукашенко все нарисовал. Он тоталитарный правитель, да, диктатор, который, значит, что хочет, то и рисует. А всех людей более-менее активных просто дубинками по ним прошелся, и они теперь будут в страхе сидеть по домам. Вот две есть крайности. Ни ту, ни другую, в общем, не пытаюсь даже высказывать. В Беларуси нет независимых организаций, которые подсчитывают голоса, пишет Lexus. Но ведь я и говорю официально. Но ведь по-мирному он не уйдет, и честные выборы вряд ли организует, у белорусов нет выхода. Не, ну выход-то есть всегда, по одной простой причине, мы же все смертные, да, и я не имею в виду, что нужно торопить чью-то смерть, но всякое бывает, знаете, косточкой подавился, еще чего-нибудь, всякое. Эволюционный путь, он, в общем-то, тоже никем не отменялся. Другое дело, может быть, некоторая часть белорусов говорит, что мы не хотим ждать, может быть. Так, хватит пугать людей, что будет хуже. Хуже быть уже не может, пишет Николай. Может, Николай, быть хуже, и я не пугаю людей, я даю свою оценку всем революциям и переворотам, которые происходили на планете Земля, и на основании того, что я успел узнать, прочитать, услышать, увидеть, я этот вывод и делаю. Скорее всего, после любого переворота становится хуже. Вот, и я не пытаюсь никого пугать. Вот, и вы говорите, хуже быть не может, да, я добавлю, может быть, ну, есть страны, в которых хуже, ну, вот на Украине хуже, чем в Белоруссии, понимаете, ну, это простой очень пример такой, вот, на Украине хуже, чем в Белоруссии, Я думаю, никто не будет с этим спорить, да? Где хуже, чем в Белоруссии? Да я думаю, что во многих среднеазиатских странах хуже, чем в Белоруссии. Я думаю, что в Африке много в каких странах хуже, чем в Белоруссии. Я думаю, что в Южной Америке много в каких странах хуже, чем в Белоруссии. То есть в Белоруссии, ну, более-менее нормально в общем и целом. Денег, конечно, заработать практически нельзя, но белорусы здесь... Нашли выход, да? Либо Польша, либо Россия, они зарабатывают здесь деньги. Вот примерно так. Светлые головы белорусов хотят перемен, но лучшие эволюционные перемены, и они со временем точно будут. Никто не желает посмотреть в случае прозападной ориентации Беларуси на шаг вперед. Быстрое расслоение общества, безработица, так как белорусское сельское хозяйство уступает в технологиях перед европейскими, МВФ, рост тарифов, ЖКХ, продаж земли и так далее. Перспективы не очень, пишет Михаил. Дурачки молодые устали от сытой жизни и социалки, пишет Памбон. Памбон, для них это же не сытая жизнь, и социалка им пока не интересна, если вы говорите о молодых. Молодым хочется много и быстро зарабатывать, понимаете, да, быстро взлетать там по карьерной лестнице, еще что-то такое. Сделать это в Беларуси гораздо сложнее, чем, например, в каких-то других странах, в которых больше экономика, больше денег вообще вводится и все такое. Но, с другой стороны, в Беларуси есть, вы знаете, айтишники, которые, в общем-то, делают вещи и на мировой уровень выходят, прямо из Беларуси своей, выходят на мировой уровень. Вот интересно же, правда? Удивительно. Вроде бы тот же самый Лукашенко такой, не знаю, председатель колхоза, ну, ощущенчески, да, вот когда смотришь на него, председатель колхоза. А с другой стороны, вот айтишники почему-то у него в стране добиваются неплохих результатов. Вот как так может быть, не знаю, но такое есть. Алло, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948, телефон прямого эфира. Так у меня интересно в чем? Как вы думаете, это, ну, там, вот эти люди, которые выходят на улицу, это, в общем, кто, бузатеры какие-то, которые просто хотят покричать? Или это действительно какая-то вот уже накопившаяся претензия к Лукашенко за много лет? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Григорий,
да.
Мне кажется, что все-таки это чувство, знаете, насыщенности, вот как, ну, там, ел одну шоколадку, съел вкусно, вторую, третью, четвертую, пятую, а потом уже не хочется. Я вот живу в 20 километрах от Москвы, и, грубо говоря, те поля у нас, которые раньше возделывали, были предприятия, то есть там выпуск скота, что-то сажали постоянно. Сейчас все продано под коттеджные поселки, нет у нас здесь производства, но у нас, да, можно заработать и в Москве. Вот. Был вот осенью в Беларуси, фантастическое впечатление на меня произвела эта страна, все поля возделаны, везде чисто, ну, как в Европе, ей-богу. И самое интересное, был на экскурсии на предприятии в городе Жодино на Белазе. У них вообще отсутствует текучка кадров, и если ты молодой специалист, ушел в армию, за тобой держат место, ты возвращаешься.
Объясните, вот работать. Если так хорошо, вот вы описываете, ну, рай на земле, тогда кто эти люди, которые выходят на улицу и кричат там, уходи, уходи, они, что им не нравится-то?
Ну, я на самом деле, можно сказать, один из таких людей, ну, с проекцией на Россию, потому что, ну, скажем так, долгое время нету каких-то перемен.
Просто хочется новых впечатлений и перемен, и все. И, то есть, в целом, то есть, вы считаете, что в Беларуси классно живут, но выходят, потому что вот хочется чего-нибудь новенького, вот, да?
Так? Да, скорее всего, как-то так. У меня такое мнение.
Не,
да.
Ну, не знаю. Спасибо большое. Вот я по себе сужу в этом смысле. Ну, можете, конечно, назвать меня конформистом, ну, хорошо. Но если все нормально, то я вот никуда вообще не пойду. Ну, то есть, если все нормально... То есть мне вот новенького там чего-то никогда не хочется. Ну, то есть, новенького чего? Ну, там, одно лицо на другое меняется, и чего в этом новенького, что? Нет. Ну, это какое-то недостаточное основание для того, чтобы там идти под дубинку ОМОНа, да, вот, чтобы тебя по голове били, там, светошумовая граната, чтобы от тебя взрывалась в метре. Нет, это недостаточное основание. Не, может, кому-то достаточно? Кто-то просто так любит новизну, кто-то так любит что-то свежее, новое. Какие-то впечатления он хочет себе... Ну, не знаю, я вот на рыбалку тогда лучше поеду, впечатление будет что-то новое. Я вот на рыбалку не ездил практически никогда в жизни. Возьму, куплю себе удочку, поеду на какое-нибудь озеро, буду рыбачить, новое что-то свежее абсолютно, да, для себя открою, может быть, что-то поймаю, сфотографирую, в Инстаграм выложу. Вот впечатление, что-то новое. А дубинка по голове получить, это не то чтобы прям такая новизна, которой бы мне хотелось, да? Поэтому у меня есть предположение, что когда так много людей куда-то идут, они не то чтобы хотят новизны, они хотят чего-то другого, ну, какой-то другой у них резон. Какие-то другие у них мотивы. Потому что просто за новизной можно, например, собраться и уехать в другую страну. Правда? Ну, если ты хочешь что-то новое, ты вот сидишь, например, и думаешь, Господи, ну что это за страна такая? Значит, нет никакого здесь... Дышать невозможно. Невозможно дышать. Ты просто собираешься и уезжаешь. Собираешь все, что у тебя есть, и говоришь, мама, папа, вот, бабушка, дедушка, тетя, дядя, сын, дочь. Я уезжаю. И уезжаешь. И уезжаешь. Все. И причем уезжаешь там, ну, из Белоруссии, можешь куда хочешь уехать. Вообще, раз уезжаешь в какую-нибудь там Литву, или в какую-нибудь там Польшу, например, или в какую-нибудь там Россию, а? Да хочешь даже, вот если прям любишь движники, если прям нравится всякое свежее и новое, прям берешь и на Украину едешь жить. Вот уж движников где, вот уж где все новое каждый день, вот уж где всегда все свежее, да? Вчера этого убили, этого сегодня убили, а это теперь главный, а это теперь не главный. КВНчик победил, стал президентом, теперь он не нравится, а потом он нравится. Все очень свежее, все очень новое. Берешь и вот границу переехать, и все. И вот у тебя уже вся жизнь полна впечатлений, пожалуйста. Вот. Если за впечатление... Поэтому я думаю, что это какие-то другие резоны все-таки, предполагаю. Уезжают только власовцы, а нормальные люди наводят порядок в своей стране, пишет Андрей. Андрей, ну, с одной стороны, в общем, наверное, с вами можно согласиться, что нормальные люди наводят порядок в своей стране или ненормальные не наводят. А что, если вы, например, ну, по меркам своей страны, ненормальный? Ну, то есть, допустим, сейчас те результаты экзит-полов и, соответственно, результаты голосования, если совпадут с этими результатами, вот Лукашенко будет 80% поддержки. Допустим, это правда, да? И это значит, что 80% белорусов, которые проголосовали, они поддерживают Лукашенко. Значит, такой курс и будет примерно, какой вот... А какой курс у него? Не знаю. Личный курс Лукашенко. Какой он захочет, такой и будет. Ну, то есть, они отдают ему свой голос, потому что они ему доверяют. Какой бы курс он ни выбрал, он молодец, мы его любим. И остаются вот 20%. Они, по мнению этих 80%, конечно, ненормальные. Конечно, ненормальные. И у них есть выбор. Вот им можно там бороться с Лукашенко, да, это выбор номер один. На это потратить можно всю жизнь, за это можно нечаянно отдать жизнь. Ну, дубинка прилетит не совсем в то место по голове, куда прилетела до этого, да, и ты, например, ну, умрешь. Такое бывает. Светошумовая граната в голову попадет и умрешь. Упадешь, пока будешь бежать, умрешь. Застрелит кто-нибудь, умрешь. Зачем это надо? Правильно, жизнь одна, и, может быть, стоит, если ты чувствуешь себя ненормальным в своей стране, ты не чувствуешь поддержки большинства, если ты чувствуешь себя в меньшинстве, ты берешь да уезжаешь, и все. Ну, все, тебя это общество, по сути, отторгло. Ну, найди то общество, которое тебя не отторгнет. Правда, есть люди, которые куда бы ни переехали, я обращал внимание, в разных странах они бывают. Часто это, кстати, наш брат-журналист. У них везде полная ненависть к тому, что происходит. Он из одной страны уехал, он ее ненавидел, в другую приехал, он ее ненавидит. Там власть ненавидит, здесь власть ненавидит. Потом еще в третью поехал, там ненавидит. Все уроды, все неправильно делают. И, господи, почему я вообще родился такой на свет? Один я вижу, как все правильно сделано. Ну, бывают такие люди, но тогда да. Тогда действительно вечная борьба, вечные мятежи внутренние, духовные. А где 80%, которые голосовали за Лукашенко? Почему вчера они не вышли защищать свой выбор, пишет Metalhead. Metalhead, опять же, вы предлагаете гражданское противостояние, я думаю, что это неверный вариант. Вот. Те 80%, если они и есть, которые голосовали за Лукашенко, как вы понимаете, отдают право на насилие государству. Соответственно, за эти 80% говорят силовики. Ну, и силовики говорят довольно активно, вы, наверное, обратили внимание, они даже и не говорят, действуют. Это первый вариант. Второй вариант. Советский Союз. Опять же, мы вспоминаем, каковы были референдумы о сохранении Советского Союза. Говорим о том, что подавляющее большинство, вполне себе сравнимое с теми самыми 80%, которые вот сейчас у Лукашенко якобы есть. Эти 80% примерно проголосовали в России, да, в тогдашнем Советском Союзе за сохранение Советского Союза. В итоге Советский Союз не сохранился, люди на площади выходили, ну, а другая часть, которая, как вы предполагаете, должна выходить, хоть они и в большинстве, и, видимо, убивать тех, кто вышел на улицу в меньшинстве, она тоже не вышла. Советский Союз, вы обратили, наверное, внимание, никто не спасал. То есть удивительная такая штука. В общем-то, я так понимаю, это не так решается. В общем-то, большинство, оно никогда не выходит на улицы. Ну, то есть такого не бывает вообще. Бывает замотивированное меньшинство, и против этого замотивированного меньшинства, ну, что там может быть, полиция, армия и так далее. И тут главная опасность в чем заключается? Чтобы полиция и армия не перешла на другую сторону. Вот если она перешла, ты проиграл. В большинстве ты там, в меньшинстве, без разницы. А вот если не перешла, то не проиграл. Тогда раздал всем дубинками, и все пошли по домам побитые, но с чувством собственного достоинства. Давайте мы продолжим чуть серьезнее говорить про Белоруссию сразу после новостей.
Право знать. Говорит Москва.
В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Аргументы и факты пишут. МВД Белоруссии заявило о контроле над ситуацией на протестах. Ранее сообщалось, что в центре Минска прогремело несколько взрывов. Да, действительно, это было. Все это можно, такие яркие кадры я себе брал в телеграм-канал Гудошников. Если хотите, заходите, смотрите. Беспорядки в Белоруссии после президентских выборов. Отдельный материал можете почитать. Секс с ротой солдат изнасиловали западные союзники, миллион немок. О, как интересно. Исторический материал можете посмотреть. Обычно западные источники любят нас в этом обвинять. Теперь мы их обвиняем. 8.36, мы идем дальше. Брошу все к черту и в Кисловодск, пишет Григорий. Если отключают интернет во время выборов по всей стране, это уже диктатура, пишет Дмитрий Сиднев. Получается, что так. Ну, где-то около того. Он же сам не отключается, правда, интернет? Ну, то есть, он же... Нет, мы, конечно, можем предположить, что совершенно случайно интернет отключился именно в этот день. Ну, такое вот, может быть, совпало. Совпадение? Не думаю. Все-таки я тоже не думаю, что это совпадение. Поэтому, скорее всего, попахивает все-таки, конечно, там, всякими диктатурами, да, попахивает. Не знаю. Я за, пишет Мих. За что вы, Мих, на всякий случай объясните, потому что вы просто написали, что вы за. Вы за все? За все хорошее против всего плохого, наверное, да? Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро, Григорий.
Да, пожалуйста, Григорий.
У людей просто отсутствие, как бы, возможности развиваться в Беларуси, ну и в России, в регионах, скажем. То есть люди уперлись в свою зарплату, им хватает только на то, чтобы заплатить за жилье и поесть.
В общем-то и целом-то, в целом по миру так оно и есть. Людям хватает на жилье и поесть. В целом.
В более развитых странах все-таки там побольше возможностей.
На PlayStation еще можно накопить. Я накопил в свое время.
В той же в Европе, например, там есть масса, например, старых домов, которые ты можешь взять практически за бесплатно землю, поменять свою жизнь каким-то образом. У нас это все... И в Беларуси, в том числе, намного сложнее, особенно для людей, которые
старые-то дома
очень да мало есть. Зарабатывают.
Есть у нас в селах, пожалуйста, есть дома брошенные, можно брать, жить,
да,
можно покупать
там
за копейки.
Там никому ничего это не нужно, это самое, в старых домах там некуда, как говорится, ни
поехать. Я думаю, просто молодежь как раз, молодежь-то хочет немножко другого, а обычно все протесты, это же такое, лекарство против морщин, там, молодежь. Молодежь-то хочет город, молодежь-то хочет такого, городского.
Хочет город, может быть, свободы им там не хватает. То есть надоел Лукашенко, надоело определенные правила игры, определенные правила жизни.
Меня-то, знаете, что удивляет? Бы... Простите, что перебиваю. Мне люди как звонят, когда про Белоруссию, хвалят ее. Хвалят изо всех сил.
Хвалят.
А тогда что, почему, я не понимаю, что надоел? Надоел Лукашенко. Да пусть правит вечно тогда, да и ладно, что.
Я вот с белорусами работал, приезжали ребята, хорошие ребята, нормальные, все там. Говорит, денег нету вообще. То есть мы можем заработать, говорит, $200, все, больше никак. Никуда ты не рыпнешься с этими $200. То есть очень маленькая зарплата, никаких возможностей для личного развития, для развития своей семьи, там, детей и всего остального. Жизнь-то вроде нормальная, то есть у них хорошие дороги, у них действительно там сельское хозяйство развито, но... Никуда дальше,
Ну, что-то другое хочется,
рабочий,
да?
Рабочий человек ничего не может. Он всю жизнь как бы утром встал, пахать, вечером пришел, поел, все, спать.
Я логику вашу понял. С другой стороны, чего я не понимаю, да, из тех слов, что вы сказали? Сейчас объясню. Я точно не понимаю, да, что мне кажется... не соответствует действительности. То есть вы говорите, рабочий человек не может, там, и дальше через запятую. Так рабочий человек нигде не может. Если так уж по-серьезному. Где вы видели какие-то страны, в которых рабочий человек, вот именно рабочий, прям так уж много мог? Человек, который занимается финансами, может. Человек, который занимается шоу-бизнесом, может. Человек, который занимается лечением других людей в некоторых странах, в развитых, очень даже может. Врачей в некоторых странах, ну, очень хорошо кормят, очень. Вот, в тех, которых не кормят официально, кормят неофициально, как вы понимаете, да, может, а вот рабочий прям, вот человек, который идет там на какой-нибудь завод, ну, не знаю, может быть, вы придете пример какой-нибудь Германии, я уж не знаю, уж Германии какой-нибудь, ну, это же пик развития. Ну, в принципе, если мы будем брать европейские страны, то Германия, если вы будете пример приводить, то это пик развития, ну, круче некуда. На самом-то деле. Соответственно, у меня и то есть сомнения, потому что когда нам люди из Германии пишут, они говорят, что, в общем, много денег уходит на все подряд, и сказать, что прям так уж сильно благостно все живут, ну, нельзя. То есть много приходится работать, и немного из этого откладывать получается. У американцев, вот мы недавно выясняли, большинство людей, ну, то есть подавляющее большинство действительно, живут в съемных домах, там вот это, у них недвижимости даже своей нет, ну, потому что не могут себе позволить. Ни рабочие, ни еще какие-то люди. Ну, то есть подавляющее большинство вообще в съемном жилье все. Своего нет. Потому что очень дорого. Вот такой пример, пожалуйста, вам. То есть, не знаю, вот прямо чтобы рабочий человек, человек рабочей профессии, когда-то где-то жил так уж сильно благодатно и мог себе позволять какие-нибудь там кабриолеты и яхты, ну, такого не было, наверное, никогда, правда? Я, конечно, понимаю, что некоторые из нас, там, побывав где-нибудь в, ну, в Германии или там во Франции, может быть, на Лазурном берегу, и вдруг, вот я помню такой, еду, значит, на машине, а меня обгоняет кабриолет, а я медленно ехал, кстати, кабриолет, в нем сидит какой-то старик, ну, прям старик седой, значит, прям совсем старик. В кабриолете с ним, видимо, его какая-то спутница, может, жена, может быть, просто девушка, не знаю, молодая. И он мимо проезжает, кто-то уехал. И, значит, комментарий моего товарища, вот, типа, живут пенсионеры. Я говорю, да, ну, какие пенсионеры, мы возле Монако? Ну, это может быть какой-нибудь миллиардер, просто проехал мимо тебя и все. Ну, мы возле Монако. Это может быть какой-то миллиардер, ну, или хотя бы долларовый миллионер. Хотя бы всего лишь навсего. Их там много кучкуется. Да? А у нас сразу впечатление, что если на кабриолете старый едет, то это значит, это пенсионеры немецкие на старости лет покупают себе S-класса кабриолет и ездят на нем. И каждый может себе позволить. Сейчас. Да уж, конечно. Щукин рассказывал, что в Голландии у плиточника яхта, пишет Сталиненок. Ну, может быть, конечно, в Голландии у плиточника яхта. Я, в общем, в Голландии бывал пару раз, видел, как люди живут. Ну, интересно. С точки зрения архитектуры интересно. С точки зрения того, как одеваются, ну, одеваются так, ну, как обычно все. Едят, ну, как обычно все, обычная еда. Ну, вот. По поводу яхт, ну, в принципе, там же портовый город. И он даже не так, как Питер, портовый город, а там у всех чего-то есть. Лодочка, яхточка, еще что-то. Ну, то есть себе люди покупают. Понятие яхта, оно же тоже относительное, вы же понимаете, да? То есть яхта может быть как у Абрамовича, и яхта может быть как у обычного человека. И в общем и целом нужно же выяснить, у кого какая яхта. У кого-то, может быть, она кредитная. Правильно? Ну, то есть ты берешь яхту в кредит, вот так же, как вы автомобиль берете в кредит. По той же примерно цене, как автомобиль, вы берете просто себе маленькую какую-нибудь яхточку. И она у вас есть. Ну и ладно. То есть не сказать, что это прямо там вертолетная площадка там будет. Не будет там, скорее всего, никакой вертолетной площадки, кинотеатра, бассейна, ночного клуба на вашей яхте, наверное, не будет. Ну, вообще, Голландия — это водная страна, там яхта или лодка, как у нас автомобиль, пишет Сергей. Ну, вообще, да. Вот вообще, в общем и целом. Яхта может быть вместо жилья. Ну, и тоже вариант. А в Мурманске почему у нас нет яхт? Холодно, Павлик. Мурманск холодно. Если бы про Питер спросили, можно было бы хотя бы попытаться здесь подумать, помыслить, поприкидывать. Ну, вот в целом есть вот, наверное, два города, в которых я так вот активно видел водное движение. Это Амстердам и это Венеция. Вот там действительно много. Лодочки какие-то и весельные, и моторные, и такие-сякие, и все что угодно. И там, и сям, вот, пожалуйста. Потому что очень много воды, очень много каналов. И, в принципе, можно на лодке передвигаться по городу. Автомобилем не пользуясь. Можно на лодке передвигаться. Из точки А в точку Б. Друг российский живет в Новой Зеландии, работает строителем без высшего образования. За 10 лет накопил на две машины и дом с бассейном в кредит. написано: «Я за 10 лет накопил только на ипотеку, на двушку под Москвой, работал программистом». Обидно как-то, пишет Константин, строителем без высшего образования. «Весь мир живет в кредит, что в этом такого, если можешь его обеспечивать», пишет Николай. Я не говорю, что в этом что-то есть особенное, Николай. Я просто рассказываю примерно, как оно есть. То есть мне человек позвонил и сказал, что вот рабочий не может себе позволить там какой-то роскошной жизни в Белоруссии. А я-то думал, что рабочий, в общем, не может себе позволить роскошной жизни нигде. Просто потому, что он рабочий. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, наемный сотрудник, да? Ну, чего? Алло, здравствуйте. Не бизнесмен, не миллиардер. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Алексей, добрый день. Меня зовут Егор.
Да, пожалуйста.
Доброе утро. Я гражданин Белоруссии. Вчера...
Вот, объясните нам, какие у вас впечатления, в общем?
Смотрите, значит, вчера я был в посольстве, пытался отдать голос. Ну, я как бы против действующей власти, за перемены. Значит, приехал я часа в 3 дня, и мне еще нужно было часа 3, после 8 вечера, когда закрылись, часа 3, чтобы попасть и проголосовать. То есть людей было немерено.
Да.
Ну, передо мной, чтобы вы понимали, где-то от 2 до 3 тысяч человек стояло, вот когда я в 3 часа приехал.
Так.
Вот. И в целом про обстановку хочу сказать, что вот звонят люди, рассказывают, вот, ну, русские люди, да, я просто белорус, но 8 лет уже живу в Москве.
Но вы имеете в виду, что в Москве есть некое такое, даже мифическое восприятие Беларуси, мифически позитивное, во всех ключах. То есть у нас настолько любят Лукашенко и Белоруссию в целом, и так ей сильно восхищаются, что даже не хотят видеть минусов.
Да, все верно, все верно. Даже вот вы, когда разговариваете, вчера просто много эмоций, извините, было. А вы как бы очень аккуратно говорите, и все правильно, это как бы очень хорошо. И вы правильно сказали, что белорусов здесь любят, ну, не ругают, так скажем, в целом. Но о том, что вот, в принципе, все, которые звонят, говорят правильно. То есть, когда я уезжал, чтобы вы понимали, у меня 2 высших образования в Беларуси полученных. Я работал руководителем производственно-технического отдела в крупной строительной фирме, ну, топ-5, так скажем, белорусских фирм. И моей заработной платы хватало на 3 больших банки Nescafé кофе. Вот, просто вот, ну, маразм, казалось бы.
Чтобы не заснули на работе, да? Я понял.
Все верно. Я просто плюнул на все, просто меня это, ну, просто угнетало. Как можно так вот? Хотя мы воспитаны, в принципе, белорусы, ну, как социалист, демократия, там, то есть надо получить образование, нужно жить хорошо, честно, справедливо и так далее. И вот это вот, наверное, закалка, которая нам дана с детства, она все-таки сыграла свою роль, и вот я уехал. И вчера, кстати, когда я стоял вот в этой очереди с 3 до 5 часов, то было очень приятно и культурно, то есть люди не бросали, не мусорили после вот этой очереди, то есть да, были баки переполнены, ну, потому что куча людей, но никто не мусорил. Все раздавали еду, все питье, мусор собирали проходить. То есть было очень приятно находиться вчера вот среди своих соотечественников.
Ну, в целом, настроения-то какие в людях вот в Москве? Они что говорят про Лукашенко? Хорошо, плохо говорят?
Как нет, это? Ну, вчера вот все, ну, процентов 90, да, ну, они высказывались, по крайней мере. Процентов 90 людей, это минимум, как бы. То есть я никто, ни один человек не сказал, что он за действующую власть. Все, кто вчера пришли, я говорю, 90%, я допускаю, что кто-то молчал. Все голосовали за Тихановскую, то есть за оппозиционеров.
Ну, да? Я понял. А если, допустим, сейчас вот проценты говорят на экзит-полах, около 80 там, да, у Лукашенко, вот эти цифры дают. Насколько они вам кажутся реальными? То есть вот поддержка вне страны, понятно, ее нет у Лукашенко, а внутри страны? Как вы думаете?
Внутри страны я вот говорил, что уже 8 лет живу в Москве. Я чуть-чуть как бы теряю, конечно, связь с соотечественниками. Хотя у меня, естественно, там родители остаются, там родня остается и знакомые, кумовья и так далее. Значит, за пределами Беларуси все родственники, все друзья, ни один человек не голосовал за Лукашенко. Поэтому...
А внутри?
Внутри, я имею в виду внутри
страны. А вы сказали
страны,
за там, пределами просто, я поэтому...
Не-не-не, внутри страны у меня родители, родственники, друзья и так далее. У меня здесь как бы, я индивидуально такой ехал. Вот, значит, все голосовали против. И как бы поэтому очень удивительно, конечно, опять аккуратно говорю, очень удивительный результат, очень. И вот люди, я вот, ну, средний такой белорус живу, да, я не знаю никого из оппозиционеров, там, американцев, русских, там, и так далее, которые там какие-то там забастовки устраивают, митинги. Нет, это как бы честно, вот люди уже просто действительно за $300, ну, там, за 200 наелись, вот, не видят перемен. Это как российский футбол, да, на который я болею с детства, да, который, кажется, вот-вот скоро прорвет. Давай.
Не, ну
вот
когда на чемпионате мира испанцев, значит, обыграли, это же было круто.
Это было круто, это было здорово.
Разок нам повезло все-таки, мы постарались. Да, был радостный момент. Спасибо вам большое, спасибо за звонок. Чувствую, что поток покидающих Республику Белоруссию сильно увеличится, как в Польшу, так и в Россию, гешефтмахер говорит. Ну вот и у меня скорее такие ощущения. То есть если люди чувствуют, что они не очень-то нужны, да, местной власти, есть два варианта, там, какой-то борьбы, что тоже, в общем, как показывает практика вот вчерашнего дня, это, наверное, такой вариант не сильно полезный для этих людей, вот, для их личного благополучия. Они, наверное, будут уезжать просто, да и все. Скорее всего, так. У меня тоже все знакомые против Конституции голосовали. Толку-то, пишет Валентина. Ну да-да. Неважно, как проголосовали, важно, как посчитали, пишет Сталиненок. А почему все белорусы думают, что поменяв Лукашенко, они зарплату увеличат? Будет все наоборот, так как начнется передел сфер, пишет Илья. Илья, в этом вопросе я с вами согласен. Ну, то есть, если вдруг переворот, то да. Но если через выборы, может быть, было бы и нормально. Может быть, и не было бы проблем. Если будет переворот, то да. Но давайте попробуем проголосовать тогда. Я не знаю, вот просто интересно, как вы оцениваете потенции того протеста, который сейчас есть в Беларуси. То есть, а может, они могут... Давайте... Да, все, я не буду выбирать слова. Они могут смести Лукашенко? Давайте так, я не выбираю слова. Они могут победить? Вот сейчас, вот через улицу и так далее. То есть я так понял, что победить через избирательные участки они не могут, скорее всего. Но, тем не менее, первые результаты мы получим только в 9.00. Соответственно, там 8 минут у нас осталось. Мы получим результаты, будем смотреть, что там, как официально отчитываются по выборам в Беларуси, какие проценты за кого. Но, тем не менее, я предполагаю, что официальные результаты будут, опять же, где-то у батьки 80, у всех остальных как попало. И вот эти люди, которые на улицах, они могут победить уже тогда в другой какой-то борьбе Лукашенко или не могут? Вот голосование я хочу устроить. Ваше впечатление. Вы знаете, я потом скажу, я не буду перед голосованием говорить, что я думаю по этому поводу. Я вот нажму кнопку «Стоп» и скажу вам. 134-21-35. Могут. Могут. На самом деле, такого раньше в Беларуси не было. Много народу, и народ уставший, и мне нравится Лукашенко, и видно, что и силовики не всегда готовы бить этот народ, и, может быть, сейчас начнется какой-то разброд и шатание, частью силовики перейдут на сторону этих людей, да, протестующих, и в общем и целом могут. 134-21-35, не могут, 134-21-36, там единичные случаи, где полицейский не стал бить протестующего, единичные случаи, там где-то кто-то вышел, ну, все это будет погашено и забито, ну, уже не в зародыши, но тем не менее, с молодых ногтей, можно так выразиться? Ну, то есть, нет, всех разгонят, шансов у них ноль, ну, или стремятся к нулю их шансы, 134-21-36, 134-21-35, они могут через улицу убрать Лукашенко. Могут. Улица может убрать Лукашенко. 134-21-35. Не может, нет. Нет, это фантастика все, это фантазия, это так, ну, не более того. То есть к реальности это не имеет никакого отношения. 134-21-36. Не могут, нет. Могут. 134-21-35. Не могут. 134-21-36. Пожалуйста, голосование идет. Я специально не говорю, что я по этому поводу думаю, чтобы не влиять на голосование. Ну, как они победят, если только милиция и армия передадут Лукашенко? Мы не знаем, как там в кулуарах, пишет Андрей. Как не было, каждые выборы, пишет Дмитрий. Да вот сами белорусы говорят, что прям вот такого, чтобы прям в разных городах сильно такого не было, Дмитрий. Касаемо невозможности получить что-то в России. Люди вообще пытались, можно получить и землю, и субсидию, только надо показать результат. Люди руками работать не хотят. У нас в автосервисе в Москве механики на зарплату от 80 тысяч просто нет соискателей вообще, пишет Резник. А есть еще вариант, Лукашенко назначит перевыборы, пишет Андрей. А зачем, если он выиграет, ему назначать перевыборы? Нет, это уже никому не нужно. Давайте подведем итоги голосования. Я спросил, а может ли вот улица сейчас уличными же методами сместить Лукашенко. Может или не может? 37% говорят, может, вы в меньшинстве. 63% говорят, не может. Если честно, абсолютно откровенно, я считаю, что не может тоже. Я тоже, вот, в общем-то, здесь соглашаюсь с большинством, скорее всего, не получится. Вчера я посмотрел, как работают силовые структуры белорусские. Это, короче говоря, не украинские силовые структуры. Ты там палаточный лагерь не разобьешь. Такое ощущение, тебя разобьют быстрее, чем ты палаточный лагерь. То есть, у Лукашенко не забалуешь. Это не... Слушай, забыл уж его фамилию даже, этот украинский-то президент, который потом бежал в Россию к нам. Забыл его фамилию. Янукович. Хотел сказать Яценюк все время в голове. Яценюк, а Янукович, конечно. Это не Янукович. Лукашенко решительный крайне. Янукович был нерешительным. Кстати, интересно будет после того, как Лукашенко всем раздал по щам. Интересно, да, как будут западные коллеги это все комментировать? И как они будут помогать или не помогать, или перетаскивать, пытаться Лукашенко на свою сторону? Это же правда интересно. Ну, в общем-то, те люди, которые выходят на улицы, они же, я так понимаю, не то чтобы сильно пророссийски настроены. Они не антироссийски настроены, но, по-моему, они хотят такого какого-то европейского пути, если не ошибаюсь. Из всего того, что я видел, из всех выступлений кандидатов, которые вот выступали вообще, ну, и что-то говорили, я так понял, они хотят европейского пути. То есть это не то чтобы в нашу сторону. Это и не против нас, но и точно не за нас. Как-то вот так. И что же теперь они будут... То есть, получается, вот этот электорат, который, возможно, ну, каким-то образом настроен положительно по отношению к тому же самому Евросоюзу, его жестоко подавили, да? Его все чаяния и надежды разбиты вчера и в Минске, и в других городах. Или нет? Я вот не знаю. Вот здесь я не могу вам сказать, что будет. Говорят, самолет Лукашенко стоял на подогреве, пишет Дмитрий. Да так все время говорят, Дмитрий, я бы в эти вещи не верил. Я бы в эти вещи не верил. Там даже какой-то самолет назвали, и потом узнали, что это самолет, который просто вот рейс в Одессу, и не более того. Поэтому я не думаю, что Лукашенко собирался куда-то там улетать или что-то подобное. Вообще, из его интервью я так понял, что если какие-то такие проблемы у него будут, из разряда, как в некоторых ближневосточных странах, как на Украине, он не побежит, он будет, как он сказал, биться до последнего. С другой стороны... Говорить и делать это разные вещи, но что-то мне подсказывает, что Лукашенко именно из тех, кто, как это говорят на улице, задняя ноль. То есть он не сдает назад вообще никак, ни при каких обстоятельствах. 3% у тебя, без разницы. Не нравится вам, без разницы. Вышли, зайдете. То есть Лукашенко очень решительный человек. Давайте отдадим должное Александру Григорьевичу, это не Янукович. В общем-то и целом, я думаю, что если бы Янукович был такой, как Лукашенко, у нас бы сейчас Украина была не такая, как она сейчас. Вы понимаете, да? Если бы он в зародыше задавил то, что было, а он этого не сделал, вот, послушал коллег западных, видимо, зря послушал. Сейчас сидит, небось, по телевизору смотрит и думает... Григорьевич, молодец, да? Вот что ж такое-то? Думает, вот я дурак, а? Что ж я натворил? Надо было сразу надо было. Вот, видишь, Григорьевич может. Посмотрим, может быть, сегодня, завтра еще что-то будет происходить в Беларуси. В этом смысле мы же не можем предсказать ситуацию, правильно? Никто не знает. Может быть, сейчас... вот я слышал оценку некоторых, так скажем, журналистов прозападных. Они говорят, вот, значит, Белоруссия воспряла ото сна, примерно так, да, там. На обломках самовласти напишут наши имена. Ну, что-то такое. В общем, воспряли, белорусы поняли, что они могут, и вот сейчас, значит, все больше и больше будет людей. Я в это не верю, что будет больше людей. Я думаю, что будет меньше. Посмотрим. Если будет наоборот, я абсолютно точно вам скажу, что я в эфире, в общем-то, об этом буду говорить и признаю, что я был неправ в своих оценках и прогнозах. Но все-таки что-то мне подсказывает, что мой прогноз правильный. А он негативный для протестующих и позитивный для Лукашенко. Так что, может быть, скоро мы уже будем поздравлять Александра Григорьевича, да? У нас минута до новостей. Я просто напомню, что сразу после новостей мы ждем уже официальную информацию примерную, да, по итогам выборов в Белоруссии. И из нее, исходя, можно будет делать какие-то выводы. Хотя уже, наверное, все выводы заранее мы сделали. Но это зря, это не надо так делать. Надо дождаться все-таки, посмотреть, что там. Сколько процентов-то хотя бы у Александра Григорьевича. Янукович, двоеточие в кавычках. А что, так можно было? Пишет Андрей. Посмотрите видео, как народ толпой накидывался на ОМОНовцев. Если восстанет вся страна, никакой ОМОН не спасет. Всю страну не пересажаешь, пишет Metalhead. А бывает такое, что восстает вся страна, Metalhead? Вот я, кстати, вот в этих вещах вообще сомневаюсь, что вся страна когда-нибудь восстает. Я же говорю, это противостояние силовиков обычно и некой группы людей, решительных людей, да, которые вот готовы с этими силовиками сталкиваться. Большинство не готовы с силовиками сталкиваться. Вот вы готовы там с какими-то силовиками где-то сталкиваться? Я вот, например, не хотел бы. Я бы понаблюдал со стороны за работой спецслужб и оперативных служб и всего чего угодно. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, а у меня все сломалось. Август, день 10.
Что-то интернет барахлит.
В студии Алексей Гудошников, здравствуйте все. Это радиостанция «Говорит Москва».
Если сегодня в Минске выйдет миллион, то действительно народ против Лукашенко, пишет Михаил. А если придет 50 или 100 тысяч, то это все ерунда. Не может 100 тысяч решать за 2 миллиона. Это я про Минск, пишет Михаил. Наверное, Михаил, наверное. Ну вот у нас есть итоги предварительные, итоги выборов в Белоруссии. Итак, Александр Григорьевич Лукашенко по итогам предварительных, по предварительным результатам, выбор Беларуси набирает 80,23% голосов. Ну, больше 80, короче говоря.
Ну, как, ну, какая поддержка большая у Александра Григорьевича?
Ну, все, значит, да? Значит, все, это все бузатеры какие-то на улицах. Они, значит, не представляют мнение большинства. Значит, большинство сильно и прямо всесторонне поддерживает Александра Григорьевича. Ну, все понятно, все понятно. Ладно. И по словам главы ЦИКа, в голосовании на выборах президента Беларуси приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек. Явка составила 84,23%. Вообще интересно, что явка 84,23% и результаты Лукашенко 80,23%. То есть... Что как-то... Почему везде 23 сотых? Ну, так совпало. Опять совпадение. Бывают совпадения. Маловато, пишет Сергей. Это фарс, пишет Даблер. Ура, я угадал, пишет Григорий. Немцы в газете «Бильд» написали «белорусский диктатор». Да, все, обиделись немцы. Ну, ладно. Ну и ладно, ну и черт с ними. Еще интересная вещь, кстати, вот кто, так скажем, активно информировал по Белоруссии... Да, есть такой канал, он как-то называется... Я вот не знаю, как... Наверное, по-русски надо читать, да? Нехта. Нехта, наверное, так. Он больше всего давал информации по Белоруссии, и тут выяснилось, что это за... А, не, Некста, наверное, Некста. Ключевой канал координации медиа Телеграм против белорусских властей Некста. Работает из Польши, зарегистрирован на Степана Путило, 22 года ему. На канале размещаются инструкции по организации беспорядков и видеостримеров, работающих в Белоруссии. А, вот и все. То есть вот, вот так вот интересно, интересно. Ну, собственно говоря, благодаря этому телеграм-каналу мы, по крайней мере, видели, что происходило в Белоруссии вчера. То есть видеозаписи этих стрингеров, они разошлись по, во всяком случае, отечественным СМИ, я имею в виду российским СМИ, благодаря вот этому телеграм-каналу. Вот, если бы его не было, то тогда, я не знаю, вообще была бы у нас какая-то информация или нет. Но работает из Польши. Нехта по-белорусски значит «кто-то». Пишет Даблер. А Москва будет признавать выборы в Беларуси, пишет Федор. Не, ну если все устаканится, конечно, признают, а что? Ну, а кто не признает? Да все признают. Да все признают. Не сейчас, так потом. А кто не признает, ну и ладно. Лукашенко же сказал, что он особо и не рассчитывает на то, что что-то признавать будет из-за рубежа выборы. То есть ему, в общем, дел-то и нет до этого никакого. Белорусы не украинцы, таких беспредельщиков в мире больше нет, пишет 88-й, вы про белорусы, я не понял, кто беспредельщик-то получается, по вашему сообщению непонятно, 88-й. Слабый Лукашенко выгоден России, пишет Даблер, а Лукашенко выглядит слабым? Ну вот он сейчас выглядит слабым, я тогда задаю вам вопрос, Даблер, он выглядит слабым сейчас? Лукашенко сейчас выглядит как человек, у которого на выборах 80%. правда это, неправда, ну, идите докажите, да, 80%, и у него сила в руках, и эта сила довольно эффективно вчера всех разогнала, жестоко, но эффективно, и все. Лукашенко не выглядит слабым, в том-то и дело. Вот Янукович выглядел слабым, потому что не знал, что делать. А Лукашенко, интернет отключился, люди некоторые вышли, против них вышли специально подготовленные люди. Вопрос был решен достаточно оперативно. Если бы не было всяких разных телеграм-каналов, то и видео ни у кого бы из вас не было вообще. Сидели бы сейчас без картинки, и все. И вообще бы ничего не знали. И так потом, через неделю бы вам друзья какие-нибудь из Беларуси, когда уже звонить смогли бы, что-нибудь рассказали бы, да и непонятно бы, что они рассказали. Вы бы ему сказали, ну и ладно. Слабо, поэтому не стрингеры, а стримеры. Ну, что написали, Станислав, то и прочитал, извините. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Мик-Мик.
Да, пожалуйста.
Небольшая преамбула. Вы в курсе, что на Украине подделывают белорусские товары?
И?
Вот, это первый момент. Второй момент. На российских рынках потребитель выбирает, ну, тоже белорусские товары лучше, чем, скажем так, чаще, вот так вот, чаще, чем российские, ну, и некие другие. Но это о том, что все-таки там, я не знаю... Стереотип не стереотип, но все-таки более-менее качественный, да?
Может
белорусские
быть, я...
пищевые товары.
Честно
это так,
скажу,
преамбула, да.
Честно скажу, я просто к этому...
Просто чем они
этим...
недовольны, да.
Не, секунду, вы не торопитесь, мы в диалоге с вами. Я просто не отношусь к этим людям, кто выбирает именно белорусские. То есть я просто прихожу в магазин и покупаю, что есть в магазине, и все. Ну, пожалуйста, но вы говорите, что есть люди, которые выбирают. Окей.
Да, да.
Дальше.
Да. А вот, на самом деле, очень удивлен, как так у Александра Григорьевича получилось найти эту кнопку, которая выключает интернет. Вот, все кричат в мире, что это невозможно, у него это получилось.
Почему невозможно? Возможно.
Ну, многие кричат, нет, это глобальная сеть, если она есть, то все.
Ну, давайте предположим, вот смотрите, у нас некоторые сайты есть запрещенные, ну, по закону запрещенные. На них же нельзя зайти просто так. Нужно устанавливать определенные приложения, через VPN нужно заходить, ну, вы знаете.
Так, в том-то и дело, что VPN даже не работал, Алексей.
Говорят, что все-таки работал у кого-то, нет? Или даже VPN?
Нет. Все, что залито было в Telegram, это отъезжалось на несколько километров от эпицентра, да?
Ничего себе.
Да, и сливалось уже не в онлайне, не даже не... 10-15-минутной задержкой.
Ну тогда это очень интересно. Послушайте, тогда это...
очень интересно.
Как он это сделал?
Связано, что за 2 месяца до выборов там прошел такой, я не знаю, закон, распоряжение или что-то, чтобы все DNS-серверы, которые на buy.by, были только на территории Беларуси. Вот, и проходили через, ну, именно...
Такой, порта. Типа закон о суверенном интернете, я понял.
Ну, что-то типа этого, почему-то, да, это так прошло очень незаметно ни для кого. Это, кстати, тоже плюс Александра Григорьевича и его службам.
Ну да, молодцы. В этом смысле молодцы, да. Держат руку на пульсе. Не, сработали хорошо. Если это, спасибо большое, да, воспринимать как некую операцию... полномасштабную, с разными фронтами борьбы, то, ну, хорошо сработали. В Китае или Гонконге тоже отключали, пишет 51-й. В Китае и Гонконге тоже отключали. Вышки отключили, нет мобильного интернета, пишет Валерий. Вариант. Вышки отключаешь, это раз. Два, еще есть у тебя, например, операторы связи, которые дают интернет, который раздается, ну, по проводам, и, например, через Wi-Fi потом раздается. Отключаешь операторов, и все. Все, и у тебя вообще ничего нет. И ни у кого интернета нет. Вариант? Мне кажется, вполне вариант. Да, вышки не отключали, потому что мобильная связь 2G была, пишет Мих-Мих. 2G? 2G я давно, кстати, не встречал. То есть я 3G-то редко встречаю уже. В основном LTE, да. Там не работала связь, мобильный интернет не работал, домашний через шнур работал, это сделали специально, чтобы на улице не могли координироваться, пишет Михаил. На границе с Россией все работало, пишет Григорий. Как выключили интернет? Да элементарно, интернет вы получаете через провайдеров. К ним пришли и велели выключить, они и выключили, пишет Сергей. Ну, тоже вариант.
да, провайдеры.
Выключайте. Выключайте. Я говорю, выключайте.
И все, и выключили. Ну, интересно же, правда? Ну, то есть, ну, это лишний раз доказывает, что, конечно, все митинги и все движения, и протестные, какие угодно, сегодня координируются через интернет. А если интернета нет, то никто ничего не может. Надо протестующим во всем мире задумываться над технологией. То есть раньше интернет был на их стороне, а сейчас все те, кто понял ценность интернета в плане координации, они его просто выключают. Соответственно, придумывайте, как вам какие-то старинные методы должны быть. Но старинные методы, наверное, не сработают. Знаете почему? Потому что они могли работать тогда, когда ну так скажем, власти пользовались старинными методами. То есть ты берешь телеграф, и у того тоже важно было, чтобы был доступ к телеграфу. Все медленно распространялось и в одну, и в другую сторону. А здесь получается как? Значит, у властей, допустим, есть спецсвязь, а у вас вообще никакой. У вас никакой нет. Соответственно, они координируются, а вы не координируетесь. Все.
Не координируетесь.
Разрозненная толпа вы в этот момент. Да, ну что ж, я, конечно, говорил о том, что все маломальские самостоятельные страны возьмут в определенный момент интернет под контроль. Но я не думал, что так быстро. Я не думал, что так быстро. Голубиной почты пишет Евгений. Посыльными, да, на конях как-то. Сами же говорили, что там крутые компьютерщики. Они с властью, пишет Григорий. Тоже вариант, тоже вариант. Крутой компьютерщик, он же может не только программы писать, он может и отключать, и блокировать, и все что угодно. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Знаете, на самом деле, я когда смотрю на все информационные сообщения, я немного улыбаюсь, потому что вот ну, и про стрельбу, еще про что-то, но по факту даже видео таких нет. Есть какие-то вспышки, есть петарды. И сам связан с безопасностью, хочу сказать, что по факту поступили-то достаточно гуманно протестующим, там, потому что могли зачистить гораздо быстрее и жестче. И это не было бы даже удивительного.
Еще жестче так, можно? Я просто не в курсе, что можно жестче. Насколько можно жестче?
Да, можно достаточно жестко. Причем в Беларуси ответственность за нападение на сотрудника полиции, там, милиции, там, достаточно хорошо можно присесть, и очень быстро все это пресекается, значит, приказа такого не было.
А там пошли уголовные дела сейчас, вот, кстати.
Ну, их не столько. А те, кто был, это специально подготовленные люди. Я вот сам был в Москве на Моросейке, где посольство, видел эту толпу. И вот я вам хочу сказать, что большая часть людей, они там не пришли рукав, на самом деле, к выборам. И это люди, которые пришли по непонятным для меня причинам, возможно, коммерческим, возможно, каким-то странным идеологическим.
То есть вы все-таки считаете, что это не так силен протест, как его малюют?
Я считаю, что да, причем в основном источники информации, они находятся не в Беларуси, это НКО непонятно, это непонятные ИП, польские, украинские, еще какие-то. У меня тоже есть белорусское гражданство, я вам скажу, что я голосовал за Лукашенко, потому что я посмотрел список, улыбнулся и понял, что ну, давайте посмотрим, кто, да, у них позиция голосовать против Лукашенко, что делать дальше, они не могут сформулировать.
Ну, так всегда обычно бывает.
Ну и смысл тогда какой, что просто поломать существующую систему без альтернатив.
Они получается так, что те, кто мог бы сказать, что будет дальше, они просто сейчас уже в тюрьме сидят. Вот там же был такой один довольно яркий представитель оппозиции. Как же его фамилия-то? Вы помните или нет? Его в тюрьму-то его посадили еще до выборов.
А в Беларуси оппозиция, она сама по себе странная, она в основном оплачиваемая.
Не, вот этот дядька, как его фамилия, я не помню, Бабарика?
Бабарика, ну Бабарика это человек, который работал в банковской системе, связан с денежными потоками, там, я уверен, что мы еще не знаем всех приключений, там, с этим банком, где сказали, денег нет со стороны России, а в итоге оказалось, там, замминистра жены хранят миллионы евро или что-то такое. Когда счета заблокировали, они зашевелились, что, ой, деньги там...
Понятно. Ну, а вот поэтому... этот Бабарика не мог представить какой-то план, как будет страна развиваться? Он тоже из тех, кто...
Возможно, мог. Знаете, там был один кандидат, Цыпкало, который был в свое время послом Беларуси в разных странах. Это действительно человек, который...
Он бежал, да? Он бежал в Россию, правильно?
Ну, да, там какая-то с ним такая темная история с парком высоких технологий. И, видимо, он совершил несколько неправильных шагов, и поэтому его перспективы в этом смысле обломались.
Я понял, спасибо большое. А вы удивлены? Я нет. Беларусь — это зеркало Казахстана, пишет Павел. Просто они отстают от Казахстана года на два по методам. Ну, в Казахстане все элегантно решили. Там успели, причем элегантно на всем постсоветском пространстве. Они первые к этому пришли. Ну вот, они придумали, как сделать так, чтобы Назарбаев не был президентом, но при этом был, в общем, человеком, который всем рулит. И людям стало чуть-чуть полегче, видимо, да, вот психологически. Им хотелось нового президента, они его получили, это Касым Жомарт Токаев, а руководит всем Назарбаев по-прежнему, просто из другого кресла. Они это первые придумали, и у них это получилось. То есть казахи в этом смысле, конечно, народ мудрый очень. Белорусы отстают, да и мы отстаем, да и все отстают. А можно было. Можно было. А у них просто не было Саакашвили и лично или Кличко, плюс американцы с батькой не дружат, пишет Евгений. Так вот, есть ощущение, что в последнее время дружат. Знаете, вообще, по поводу дружбы или не дружбы, Америку же Помпео посещал, если я не ошибаюсь, прямо перед вот этими всеми движениями. И после этого батька начал достаточно решительно выступать в отношении России. Каких-то там 33 богатыря он задержал, еще что-то. Начал рассказывать о том, что, возможно, там Москва... Ну, так, намекать на то, что, возможно, Москва хочет там устроить какие-то протестные акции или еще что-то там, чтобы люди устраивали нечто ужасное на улицах. Что, конечно, представить себе сложно, потому что Москве некого, кроме Лукашенко, поддержать там. А Лукашенко уже, я так понимаю, Москве тоже надоел. То есть вообще такая ситуация, когда и Лукашенко надоел сильно, и все остальные, в общем, не за кого даже и слова сказать. У нас вообще неудобная ситуация. Ну, в общем-то и целом ситуация в какой-то мере похожа на украинскую, домайданную. И вот этот Янукович, ужасный абсолютно, катастрофический, который в определенный момент взял, да начал рассказывать про евроассоциацию, европейский путь, да... Потом в последний момент ему сказали, слушай, ты достал, видимо, да, ну, может быть, из наших кабинетов, ему сказали, ты достал, куда, какой европейский путь, ты что, ты погнал, что ли, сумасшедший, и он сказал, нет, никакого европейского пути не будет, и начался уже Майдан, началась горячая фаза всего этого противостояния. Чем закончилось, ну, вы это все видели. Но в целом, я так понимаю, недовольство Януковичем было, ну, тоже очень высокое. И тут и с Лукашенко такая же ситуация. То есть вот он нас раздражает, конечно, мне кажется. Ну, то есть не то, что нас с вами, да, там, а я думаю, что вот людей в кабинетах он раздражает. Вот. Ну и все остальные там, конечно, тоже не на кого ставку делать, получается. Потому что они, ну, ни одного кандидата, который бы вдруг вот так вот абсолютно четко и понятно, ясно сказал: «Я за Россию, мы в Россию, Россия вместе с Россией». Вот такого нет просто его, и все. И есть какие-то, которые, да нам не нужно состоять в союзном государстве, думаешь, ё-моё, это еще хуже, чем батька. Батька, по крайней мере, сегодня говорит, не нужно, завтра говорит, нужно, послезавтра говорит, не нужно, ну, он такой. Сегодня одно, завтра другое. Невнятный, тоже бизнес сложно вести, дела сложно вести, но, по крайней мере, не конкретно в одну сторону он повернут, от нас. Он так, виляет там, да, петляет что-то куда-то. А все остальные вообще, да, вот, нам не нужно союзное государство. Да что ж такое, как вы достали? Хоть один там есть кто-нибудь, кто сказал бы, нам нужно союзное государство, мы любим Россию все-таки, все такое прочее. Вместе, навсегда, победим. Где они, эти люди? Короче, поддержать некого. Вот такая плохая ситуация, в которой поддержать, в общем-то, Москве особо и некого. Кроме Лукашенко, а Лукашенко тоже не хочется поддерживать особо тоже. Вот он, ну, противно же, надоел. Надоел вот своим вот этим вот сумасбродством каких-то наших там якобы там, военспецов ловит. Че? Каких-то цирк им занимается, непонятно. Думаете, останется отношения такие, как были раньше, пишет мастер? Да не, если Лукашенко победил, то сейчас будут устаканиваться отношения. А что еще делать? Вариантов никаких нет. Ни у нас, ни у них, ни у кого. Сейчас Запад начнет ругать Лукашенко, потому что он достаточно жестоко подавил то, что там начиналось. Наши начнут его прощать в очередной раз. Ну, короче, его главная задача вот сейчас сделать так, чтобы затишье наступило. И, по моим прогнозам, оно наступит. По вашим, не знаю, вы вот в большинстве своем 63% говорите, что он справится, да, остальные, соответственно, 37% говорят, что не справится. Посмотрим, кто окажется прав. Нам сатрапия ближе и понятнее. Мы сами такие, пишет GDA. А зачем их, им с Россией их 26 лет у власти? Пишет Николай. Николай, вы не понимаете, вы все мерите вот этими вещами какими-то. А зачем им, и зачем им то, а зачем им все? Я же не говорю, зачем кому там в Белоруссии с нами. Я же вам говорю, что бы хотелось услышать людям в Кремле, как я понимаю. Я могу ошибаться, может, они хотят что-то другое услышать. Но я думаю, что люди в Кремле хотят услышать от какого-нибудь человека, маломальски способного к чему-то в политике, да, в Беларуси, чтобы он сказал: мы с Москвой навсегда. Любовь навсегда, все. И стал поворачивать активно к нам и отворачиваться активно от Запада. Лукашенко непонятный. Все остальные понятные, и они не собираются к нам. Все. Выбора нет. Остается только Александр Григорьевич с его вот этой вот петляющей все время позицией, мечущейся. То он за нас, то не за нас, то мы братья, то мы партнеры, то мы потом... Ну, вы поняли. У Лукашенко единственный выход — не провести старость в тюрьме. Это резкий разворот на Запад под гарантией непреследования, пишет Максим. Не-не, Запад так не будет делать. И Лукашенко, в отличие от Януковича, я думаю, в общем, это понимает. Поэтому я не думаю, что Лукашенко будет разворачиваться на Запад. Он и дальше будет вот сидеть на этих двух стульях, он и дальше будет дурить Москву, дурить Европу. Как ему это удается, я вообще не знаю. Ну вот у него, может быть, удача сейчас закончится, если действительно сейчас вся Белоруссия восстанет. На этом закончится и наша удача тоже, кстати. Потому что, ну, кто там особо сейчас будет из тех, кто против Лукашенко поддерживает Россию? Ну, вряд ли кто-то будет. То есть, ну, это печально это все. Мы смотрим на эту вот сейчас республику Белоруссию братскую, вот смотрим на нее и думаем: господи, что ж такое-то происходит? Вот что вот Бейрут смотришь, что Белоруссию смотришь, ну, да что такое? Ну, хоть бы вот, хоть бы какой-то шанс. Вот за что зацепиться? А зацепиться вообще не за что. Зацепиться только за то, что Лукашенко сейчас всех устаканит и опять начнет с нами в половину дружить. Ну, дружба его известная тоже, да? Выбивать деньги за... ну, и ни за что, просто так. Ну, так дайте денег, преференции выбивать. А если не дадите преференции, я пойду на Запад. Тут же Запад. О, как хорошо, Лукашенко пойдет к нам, мы дадим ему преференции. Он преференции возьмет, а делать ничего не будет. И, а если вы будете на меня давить, то у меня есть брат Россия. Ну, потрясающе. Нет, в этом смысле я, конечно, поражаюсь, как ему, так, как ему удается. Как ему удается. Почему? Почему до сих пор ему удается? Видимо, все-таки Лукашенко настолько хорош в этом деле, что всех остальных оставляет в дураках. Каждый раз. То есть, вот настолько хитер, настолько продуман в этих вопросах, что... И сидят вот эти вот руководители всех стран и говорят: да что ж такое? Да уже же невозможно, ну это же, ну, казалось бы. А он такой: да, и все, и пошел дальше там грибы какие-то в лесу собирать, рыбачить, картошку выращивать, еще какие-то дела делать. А все рыдают вокруг, сидят и не знают, что сделать. Ну нельзя же взять и, значит, ввести войска, понимаете? Не может же завтра Европа пойти и взять Минск? Не может, если Европа пойдет на Минск, мы тут же вас, ну, мы будем воевать с Европой, вы понимаете. Не пойдет. Американцы тоже не могут этого сделать. Они прекрасно понимают, что это война с Россией, сразу автоматически. Мы пойти на Минск, с какой вообще стати? Ну, давайте чисто теоретически представим, что завтра мы сходим с ума и решаем идти на Минск. Что будет? Ответ очевиден. Россия агрессор, война, смотрите, единственного своего союзника, она... Ну, то есть, все, патовая ситуация. Для всех, кроме Лукашенко. Ему эта ситуация очень нравится. Потому что он, играя на противоречиях, остается там, где он остается. И, видимо, останется до тех пор, пока не подавится какой-нибудь косточкой. А потом, будь что будет, какая разница, после нас хоть потоп, вы же знаете это. Будь что будет, что-то будет. А что уже будет? Ну, какая разница будет Лукашенко, он же... Мертвые же не знают, что и как. Ласковый теленок у двух телок сосет, пишет Илья. Знаю такое выражение, но при этом я хочу сказать, что Лукашенко это не то чтобы ласковый теленок. Он не ласковый. Он просто вот, ну, умный какой-то. Больно. Хитрый. Хитрый, как лис вообще, я не знаю, как лис хитрый. 7373948. Всех перехитрил опять. Вот вам многоходовочки. А? Вот мы же говорим всегда про многоходовочки. Вот Лукашенко, вот уж многоходовочки, так многоходовочки.
Да? Уж страшно вообще становится. Так Беларусь в это альтернативная Швейцария. Лукашенко сохраняет нейтралитет, не давая ни Европе, ни России, значит, пишет Дайнин. Теперь растопыривай карман Россия, пишет Алекс. Да, растопыривай карман Россия, растопыривай карман Америка, растопыривай карман Европа. Все растопыривайте карманы, Александр Григорьевич вас всех обдурил. Ха-ха-ха-ха! Ну, Александр Григорьевич, ну могёт. Не могем, а могем. Да, 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Аргументы и факты пишут о протестах в Беларуси, можете прочитать. И еще история. Человек эпохи разрушения, как министр Сазонов, не спас Российскую империю. Ну и, естественно, Белоруссия, Белоруссия, Белоруссия. А мы идем дальше. В целом в Москве сейчас 3 балла пробки, нормальное, в общем-то, движение, нефть бренд 44,75, доллар 73,74, вот даже 71 уже, евро 86,85, 73,71 доллар. Это в данный момент они торгуются, а какой там уж курс у Центробанка, это вы слышите в новостях. Красавчик Зеленский в своем глазу бревна не видит, а у белорусов заметил маленькую щепочку, пишет Евгений. Друзья, товарищи, братцы, у меня есть ощущение, что мы увлеклись с вами Беларусью чрезмерно, и надо уже поговорить о каких-то других вещах. Единственное, что вот зачем, я думаю, мы будем информационно следить, это за тем, что сегодня протестующие обещают еще раз выйти на улицу. Посмотрим, будет их больше, будет их меньше. В зависимости от того, как будет, можно будет делать выводы о дальнейшем каком-то, о дальнейшей жизнеспособности этого протеста. Если будет меньше, то, соответственно, все понятно. Если будет больше или даже существенно больше, то тогда еще не все решено. Но пока я так вот вижу, что Александр Григорьевич над ситуацией, он ей рулит, в общем, и никаких проблем у него с этим не возникает. Ну, может быть, оно будет и не так. «Давай как Спартак опускают», пишет Алекс Кир. А что со Спартаком? Алекс, напишите мне, пожалуйста, я не в курсе, что случилось со Спартаком. «На работе работают 2 переселенца из Беларуси. Когда я ранее восхищался Лукашенко и его тонкой политикой, мне ответили, что нет никакой хитрости, это распиарено патриотами в России, что он просто дурак», пишет Space Cat. «Очень бедная страна, сказали, что едят мясо только по праздникам, когда кто-то приезжает из Москвы». Дурак не дурак, сколько лет у власти, вот попробуйте. В этом смысле вы можете назвать Лукашенко кем угодно, дураком его назвать нельзя, он не может быть дураком. Понимаете, в чем дело? Он, ну, просто физически не может, дурак, так много и долго править страной. Пусть это не самая большая страна по населению, пусть не самая большая по экономике, пусть в военном смысле она не самая большая, но тем не менее, так долго править страной дурак не может. Он не дурак. Лукашенко не дурак. И в этом смысле, конечно, вспоминаются всякие, да, Даудидзин и прочие. Что-то типа «знающий не говорит, говорящий не знает», да, вот, и всяческие мысли по типу «если вдруг там какой-то мудрец притворяется глупцом, то он молодец», ну, что-то такое, я конкретную цитату не вспомню, но что-то такое. Если человек пытается показаться незнающим и непонимающим, то это высшая степень мудрости и мастерства, ну, такой ходит типа дурачок. Типа, я собираю колорадского жука, и все, ха-ха-ха, ха-ха-ха, вот дурак, вообще балбес. Ага, да-да-да, интернет отключился, все силовые структуры работают как надо, все четко. Да-да, конечно, дурак, столько лет. С Россией что хочет, то и делает, с Западом что хочет, то и делает. 9 миллионов населения, 9 миллионов. Вы подумайте, в Москве больше людей живет. А вот он умудряется. Как? Я не знаю. Если бы я знал, наверное, я бы уже тоже правил какой-нибудь страной. Вот. Не просто так Лукашенко сказал, что президентом нужно родиться, да? Вот, видимо, он же имел в виду себя, правильно? А не какого-то другого президента. Про Спартак. А меня Зинаида Михайловна обокрали, собака с милицией обещала прийти, пишет Марганон. Что там? Фрегл пишет цитату. Леонид Федун. Меня поддерживает не надо, я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата, пусть играют без нас, можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу и тратить деньги тоже.
не нужен Спартак, значит, не нужен, пишет Фрегл. Да, это прямая цитата. А давайте, у нас есть болельщики Спартака? Просто я понимаю, что для большинства эта тема вообще никак, ну, неинтересна. Вот завтра не будет Спартака, и всем плевать. Ну, большинству. Но есть очень много, я даже думаю, миллионов людей в России, которые переживают за эту команду. Просто потому, что она имеет большую историю, и, например, вот мои товарищи многие с детства еще там, да, от отца к сыну болеют за «Спартак», то есть это передается из поколения в поколение. Позвоните, вот кто разбирается, пожалуйста, даже вот я сейчас своим друзьям говорю, кто слушает, если там есть время, позвоните, с удовольствием, в общем-то, выслушаю вас. Что же там происходит у вас такое? Я знаю, что для вас это важно, для большинства не важно, а для вас важно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Александр, болельщик «Динамо», но в курсе.
Что же случилось?
Там ситуация была таким образом. Во вчерашнем матче против Сочи поставили два пенальти в ворота «Спартака». Первое, ну, еще с натяжкой можно, как говорится, свистнуть. А второе, ну, просто придуманное пенальти. Или придуманные пенальти, как правильно, не знаю.
Ну да.
Вот. И из-за этого вся ситуация...
Весь сырбор из-за этого? А в чем, собственно, ситуация заключается? Что, «Спартак» может уйти из РФПЛ или что? РПЛ, как она точно называется?
Со слов их гендиректора, да. Он грозится увести «Спартак» из лиги.
И все. И чего они делать будут тогда? Вообще ничего не будут делать?
Ну, я так думаю, он надеется на поддержку других клубов. Ну, то есть, ну, если так, вперед смотреть за действиями, с экономической как-то точки зрения это все выглядит туманно, будем так это говорить.
Ну, понятно.
А так, он, я уверен, ну, какие-то клубы все-таки поддержат его, потому что «Спартак» еще были скандалы в том сезоне, не календарном, а вот который не так давно кончился. Вот, и это все, то есть, длится не так. То есть
слушайте,
это не
а «Спартак» же уже не претендует на чемпионство в этом году, я правильно понимаю?
Нет.
Первый тур.
Первый тур.
А, сейчас уже?
Да.
А, то есть это уже все началось заново. Черт побери, я все пропустил, я ничего не понимаю в футболе. То есть новый тур, и, соответственно, все уже заново претендуют, и тут «Спартак» взяли да засудили, да? Каких-то
да,
первых.
Именно так.
Ах,
именно
вон. Так. Тогда да, я понимаю. Тут, естественно, может закипеть кровь. Безусловно. Дело не только во вчерашнем матче в Сочи, а в том, что «Спартак» на протяжении долгого времени заслуживает. Об этом уже много разговоров ходит, пишет Фол. Ситуация в том, что середина прошлого сезона «Спартак» заслуживает, а «Зениту» подсуживают, пишет Денис. Так, сейчас я посмотрю питерских. А вот Григорий пишет из Санкт-Петербурга. По воротам надо попадать, чтобы выиграть. Игра такая. Футбол называется. Да он говорит, нет. То есть, сам виноват. 7373948. Сам виноват. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это Николай из Подольска.
Пожалуйста.
Болельщик «Спартака».
Пожалуйста, Николай, пожалуйста.
«Спартак» заслуживали последние все игры, последние игры чемпионата.
Так.
И вот в этой игре пенальти не было обоих. А игрок «Спартака» был там Соболев, нападающий. У него на днях мама умерла. Он забил гол, поднял футболку, там изображение его мамы. И судья ему за это желтую карточку дала. Спасибо, что не удалил. Вот. А вообще «Спартака» не было уже в высшей лиге в 77 году. И полный стадион из первой лиги собирал «Спартак» по всей стране.
Ну да.
Стадион «Локомотив» 30 тысяч был полный.
Так.
В это время в высшей лиге стадион уже не 100 тысяч собирал по 2-3 тысячи болельщиков.
Ага.
Вот такая ситуация.
Ну, ясно, понятно. Заслуживают «Спартак» и...
Этим,
да.
Это так, мягко говоря, заслуживают. С этим надо что-то делать.
А что, интересно, с этим можно сделать? Ситуация в том, что все лето происходят такие ошибки против «Спартака», пишет 72-й, при том, что есть видеоассистенты, которые должны вмешиваться в ошибки судей на поле, пишет 72-й. Ну, куда без «Спартака»-то, пишет Андрей. «Сочи равно Питер, хозяин Ротенберг. При этом был видеоарбитр, не стал даже смотреть повтор», пишет Никита. «Футболисты малообразованные, но очень сентиментальные люди», пишет Виктор. «Нытики играть пусть учатся, не капризульки устраивают», пишет Валерий. «Там судей матча «Спартака» уже на детектор лжи отправляют», пишет Данди. «Да никуда этот «Спартак» не денется, повыделывается и дальше играть будут, а если уйдут, то не будет денег. Чем будут тогда миллионные зарплаты платить игрокам, пишет Сергей. Не будут платить и играть игроки, разбегутся, и Спартака вообще не станет, пишет Сергей. Спартака в Спартак в Еврокубках позорит страну, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Я за «Зенит», но «Спартак» уже жалко, пишет Сергей. А почему вы не говорите, что РЖД наконец-то закончили то, что не удалось СССР? На Сахалине завершили реконструкцию японской колеи, перевели на российский стандарт, а это 800 километров, плюс еще 10 километров новой, пишет Михаил. Михаил, да я вообще не в курсе. Я тут про Бейрут и Белоруссию рассуждаю. Вы вот меня информируете, спасибо вам большое. Но сам деле большое достижение, то, о чем вы пишете. Но что-то об этом не говорят, правда. Сняли судью и видеоарбитра с матча «Спартак» Сочи, пишет Пайк. Капкорина купил «Спартак», пишет Григорий. Говорю, как болельщик ЦСКА, «Спартак» вчера просто урыл судейкин, пишет Георгий. Федун решил вступить в открытое противостояние с «Газпромом», который рулит всем футболом. Пару раз резко высказался, и «Спартак» начали душить на поле после пандемии. Каждый матч, пишет Вадя 420-й. Ой-ой-ой-ой-ой, жуть какая! Жуть какая! Как, какие кипят страсти, оказывается, у нас в футболе. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Последние несколько лет у болельщиков «Спартака» навязчивая идея, что у них теория заговора какая-то существует.
Алло. Представляете, у вас даже отключили. Это, видать, болельщики «Спартака». Мимо проходили и отняли все. Отдайте телефон назад человеку, пожалуйста. Что вы делаете? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Максим, Москва. Да. Мне в целом вообще судейство, не только «Спартака».
Да.
В целом судейство уже, с судейством что-то происходит. А что касаемо вот Дзюбы, там он 16 голов забил, признан там лучшим нападающим. Из 16 он 7 забил в пенальти. А есть такой Луценко в «Арсенале». Он забил 13 и ни одного с пенальти. Ну, вот как-то так происходит.
То есть вы говорите, что заслуживают команды, а те, которые спонсируются «Газпромом», они, значит, хорошо себя чувствуют. Это «Зенит» и это «Сочи», так?
Да, еще там «Оренбург» вроде еще им принадлежит.
«Оренбург» вылетел, болели много, вылетели даже из этого РФПЛ или РПЛ, как она сейчас называется. Ну, то есть премьер-лига.
Ну, доброго.
Да, спасибо, спасибо. А потом руководители «Зенита» жалуются, что они проваливаются в Еврокубках из-за того, что конкуренции в чемпионате нет. Вот ее и нет, пишет 72-й. Дзюба забил 17, пишет Маргадон. «Зенит» чемпион липовый, пишет Алекс Кир. Ужас. А «Динамо» бежит, Хайден пишет. Федун высказался... Дмитрий пишет, резко отрицать на провальной сделке ОПЕК, когда нефть ушла в минус. С тех пор и началось, пишет Дмитрий. Питерский заговор, пишет Катан. И чё, пишет Телемах? И чё? Ну, в принципе, у меня примерно такая же какая-то реакция, Телемакс. Но людям важно. Я поэтому и хочу, чтобы люди высказались как-то, друг друга услышали, что ли. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день, доброе утро.
Да, пожалуйста. Пожалуйста.
Болельщик питерского «Зенита», как ни странно, из Москвы. Ребята, играйте в футбол по правилам. Да, судейство наше в нашем чемпионате очень-очень прискорбное. Это касается всех клубов. Есть игры, которые действительно решающие. Есть моменты очень спорные, потом это отменяется. Ну, очень слабо. Но Европа тоже особо не на главных матчах, на главных там соревнованиях, на той же Лиге Чемпионов тоже ошибается, тоже бывает. Просто когда человек, если я имею в виду Федуна, имеющий клуб с большой финансовой поддержкой, не меньше «Газпромовской», бедных там, грубо говоря, вот в пятерке первой нашего чемпионата, там бедных нету. У всех прекрасные спонсоры, у всех прекрасные деньги. Если вы не умеете и не хотите, или не хотите, а не умеете, ну, тогда не играйте, уходите. Отдыхайте.
Вы не согласны с тем, что подсуживают «Газпромовским» командам? Не согласны?
Подсуживают всем. Есть такая прекрасная команда под названием «Ахмат».
Так.
Она так, середнячок, но когда все команды, те же московские команды, питерская команда, все, кто играет на выезде там у них в гостях, практически всегда играют либо в ничью, либо в проигрыш приезжающей команде. Тяжеловато играется, очень тяжело, морально. Этого никто не видит. А вот «Спартака», ну, ребята, у вас хорошая команда, у вас очень хорошие игроки. Я не беру всех, я их не хвалю. Есть хорошие игроки, грамотно расставьте и играйте в футбол. Футбол — это кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. А питерский «Зенит» с тройным кубком.
Ну, поздравляю. Ну, спасибо, конечно, в смысле, от болельщиков «Зенита» вам. Я вот так вот на себя беру какой-то такой... Это, что это я на себя взял? Лишнего я на себя взял. Ну, просто спасибо вам за звонок тогда, да? А болельщики «Зенита» вам говорят спасибо за поздравления. А я вот думаю о другом. Но если будут засуживать, то как это футбол играть? Ну, то есть ты сколько ни играй, если тебя засуживают, ты же всегда будешь проигрывать. Ну, то есть даже если ты прямо совсем... Прямо Пеле, понимаете? Да, вот прямо весь Месси и Роналду. Ну, если тебя засуживают. Ну, если тебе пенальти ставят постоянно, непонятно за что. Если ты ведешь 2-0, а тебе ставят 2 пенальти, ни за что, ни про что. Ну, вот, может быть, это неправильно. Ну, я так просто спрашиваю. Может, это неправильно. У «Зенита» бюджет 19 миллиардов за сезон, пишет Василий. Так, слушайте, они играли 2-0 вели, а потом их убили. Пишет, слушайте, а потом их убили. Так, это сектант, пишет Николай. Ну подождите, Ахмат не мог выиграть на своем поле 11 матчей подряд, пишет Георгий. То есть неправда про Ахмат, да? Так, посмотрите вчерашние пенальти, пишет Михаил, просто посмотрите. А мне Андрей Тихонов, легендарный капитан «Спартака», пишет Сережа, в детстве вручал кубок на турнире по детскому футболу. Королев — его родной город. Вымпел из Королева, чемпиона. Андрей Тихонов и «Спартак» в его время — легендарная команда. Вот они какие были, лихие 90-е, пишет Сережа. Фанаты «Спартака» уйдут со стадиона, и куда они пойдут? Надо ведь властям просчитывать риски, пишет Катан. А они уйдут? Или это похоже на то, как в определенный момент у нас некоторые партии, да, в Госдуме говорили, что они сдадут, значит, мандаты все свои, развернутся и уйдут, и никто не ушел, самое что интересное. А куда идти? Вот если «Спартак» возьмет и уйдет, ну куда он пойдет? Я так понимаю, что это такой крик отчаяния. Типа, ребята, хватит, может быть, уже, дайте поиграть нормально. Дайте поиграть, мы можем. Вы не заслуживаете. Судья продажная. Помните, кто крикнул на весь стадион, пишет Григорий? Это да. «Спартак» хорошая команда? Задается вопросом Сергей. Пардон, в прошлом сезоне первые два матча судья играл за «Спартак», пишет Сергей. Не уйдут, на стадион не пускают, пишет Дэн. Это когда Зеню засуживали, пишет Маргадон. Забил бы «Спартак» 3, поставил бы 3 пенальти. И так далее, пишет Николай. Тульский «Арсенал» сила, пишет Иван. Алексей, лучше не играть болельщические споры, а не читать в чате. Это бесполезная трата времени, по себе знаю. Это хуже, чем люди, пишущие про заговоры и 5G, пишет Данди. Да я знаю. Ну, хочется высказаться людям, я вот дал такую возможность. Что ж, ладно, ладно. Ну что, есть несколько рецептов. Рецепт номер один от всяких разных чемпионов, которые говорят, что играть надо так, чтобы тебе, ну, не было никаких сомнений, что ты лучший. Ну и совет номер два, может быть, действительно, если уж так сильно засуживают, не стоит, потому что, ну... Есть значимые команды, для них это важно, для болельщиков это очень важно. И они переживают сильно, видите, как у них, им прям, валерьянка это все не запьешь. Вам оно надо? Я думаю, что нет. Так, у судейства маленькие зарплаты, вот их приходится крутиться, пишет Стахий. Тульский «Арсенал» сила, Квят чемпион, пишет Иван. В данной ситуации можно лишь одно, сделать все по закону, будет закон, будет порядок. Миша за ЦСКА написал вот так вот. Ой, ладно. Сделаем небольшую паузу и пойдем дальше. Сочувствую болельщикам «Спартака», сочувствую. Что-то надо делать. Ну, с другой стороны, я вот просто совсем не про футбол, да? Но я же вам рассказывал, я купил здесь себе приставку. Все-таки я себе позволил. Как хорошо. Я и на лошади по прериям скачу. Значит, у меня венгерская, боевая, серая в яблоках. Благодать, понимаете? Вот, у меня и винтовка есть, и двустволка. Я и на рыбалку хожу в компьютере, и охочусь в компьютере. И, значит, дилижансы, граблю там какие-то забираю. То есть вообще огонь, то, что нужно. Вот так вот расскажи кому, кто любит футбол, скажет, псих какой-то, как он может по этому делу так вот фанатеть? Как ему так нравится сидеть в компьютер играть? Ну, это же все не то вообще, это не то. А мне вот так вот про футбол рассказывают, я думаю, не то. С другой стороны, теперь у меня есть определенные допуски в этом смысле. То есть есть бесполезное времяпрепровождение, которое доставляет тебе удовольствие. Например, болеть за кого-нибудь.
Раньше я совсем не понимал, как это можно. А сейчас я понял, по аналогии просто. Ты точно понимаешь, что это дело бесполезное, ненужное и даже вредное, и мешает всему, и работе мешает, и всему, и семье, там, и всему мешает. Но тебе так нравится, ты так в это погружен, ты так в этом вопросе разбираешься досконально, то, что, ну, тебе вот хочется. Все бесплатно, все по собственному желанию, не приносит никаких дивидендов, только трата денег глупая получается, но в кайф. Ну, в кайф так в кайф. Приставку какую купил? Да PlayStation купил, что? Ну, было дело. Был, играю. Я говорю, все, я теперь ковбой конкретный абсолютно. Все, по прериям там. Скачу, благодать такая. Граблю там что-то, убиваю. Помогаю. Вот, рыбалка отличная пошла. Осетра вчера ловил. Осетра вчера поймал на 8 килограммов. Здрасте. Конечно. В компьютере. Все в компьютере. Да? А фифу на PlayStation как? Пишет Маргадон. Не, не мое. Это же футбол. Это же футбол. У меня есть товарищ, который не покупает себе ни в коем случае никакие приставки, потому что когда-то у него был компьютер, и он установил на него фифу. И, значит, в эту фифу он рассказал так. Я потерял, значит, июнь, июль, говорит, и август. Он еще в школе тогда учился. Говорит, я просто, ну, жил возле компьютера. То есть у меня было, говорит, ну, были чипсы, я просто их брал с собой к компьютеру, садился, и все, я там жил. У меня другой жизни, говорит, вообще не было просто, я себе никакой не представлял. Я там играл, говорит, за тех игроков, которых... Он как-то еще объяснил, я, говорит, их выкупал еще, время назад отмотал, он сказал, выкупал их 16-летними и создал команду чемпионов вообще, то что-то он какими-то там чудесами занимался. Так, а симулятор секса там есть, пишет Александр? Не знаю, вот не интересовался этим. Вот не интересовался. Вот это вот, наверное, лучше в жизни все-таки. Это лучше без симуляторов, скорее так вот. Я с вами вот здесь не соглашусь в этом смысле. Red Dead Redemption, пишет мне люди несколько. Да, да, да. Она самая. Ой, очень интересно. Вообще ни разу не пожалел, что-то скачу. Но пока мне все-таки больше всего понравилось Last of Us. Первое. Вторую я не покупаю. 5000 рублей, ну куда? Ну, 5000 рублей за игру, ну сумасшествие абсолютно. Все, принимаю в виде подарка. Принимаю в виде подарка. Ну, покупать за 5000 рублей игру, нет, это слишком. Ну, не то, чтобы прям нет денег, а просто жалко, неимоверно, ну, 5000, ну, куда это так, а? FIFA, то еще казино, люди помимо времени еще и деньги огромные на паки с карточками вбахивают, пишет Данди. А, да, хорошо говорить болельщикам «Зенита», которые в матче со «Спартаком» в полуфинале Кубка не ставят 2 пенальти. Пенальти — это такая же часть футбола, не понимают возгласов на тему «забирайте еще больше». Сколько по 7 в каждом матче забивают? Ну, что-то как-то вот так вот, 72-й написал, наверное, я неправильно прочитал. Last of Us крутая, проходил еще на PS3, пишет Крел. Да, да, мне понравилось, что там патронов вечно не хватает, ничего нет, ты все время должен где-то прятаться. Очень мне понравилось, сюжетная линия интересная. И больше всего мне понравилось, как главный герой ведет допросы. О, это потрясающе, допросы, я даже рассказывать не буду, вдруг кто-то не играл и будет играть. Боже мой, как он ведет допросы, это идеально. Прям как будто бы вспомнились фильмы со Стивеном Сигалом молодым. Вот он там также вел допросы, конкретно, абсолютно, прям быстро узнавал всю ту информацию, которую ему надо было узнать. Благодать, вот такое я люблю. Я не любил никогда фильмы типа «Кровавого спорта», где человека бьют, он вспоминает учителя и начинает что-то такое. Все фильмы с Ван Даммом отстой. Все фильмы с Сигалом — это круто. Просто штопор в лоб воткнуть, забить сковородкой, ножом порезать. О, идеально. Все-таки, когда Сигал был молодым, такие были у него обалденные фильмы. «Ника», «Ника 2», как он там, «Захват», «Перехват», «Захват 2», еще чего-нибудь. Великолепно было, кайфую вообще. Он гражданин России или нет уже? Я что-то забыл. Сигал гражданин России. Вот таких вот. Таких вот граждан рождает наша земля. Или не наша. Ладно, неважно. Наш же человек. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 6 минут, понедельник, август, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Евгений говорит, ужас, как быстро Украина забыла события 2014 года, то есть Зеленский и Одессу забыл, пишет Евгений. Да все быстро забывается. Когда ты правишь, ты не любишь протестующих. Когда ты не правишь и протестуешь, ты любишь протестующих. Все же очень просто. Победил дракона, стал драконом. Мы это уже 10 тысяч раз обсуждали, ничего в этом нового нет. Ну, прям совсем ничего нового в этом нет. Поэтому что уж поделать. Ну, выводы наблюдателей СНГ по выборам в Беларуси. Я вас проинформирую, потерпите чуть-чуть. Я понимаю, что уже невозможно о Беларуси говорить. Но, ну, надоело, да, мы много сегодня говорили. Но, тем не менее, выводы наблюдателей СНГ по Беларуси, по выборам. Организация оценивается положительно. Все кандидаты имели возможность агитировать и выступать на телевидении. Все хорошо. Отличием кампании был политический накал. Ну, слегка активно было. Слегка, немножко накалилось. Легкий политический накал. Да? Полемический задор, я бы даже сказал. Полемический задор. Это мое же. Вообще ленинское. Зафиксированы отдельные жалобы на нарушения не носили системного характера и не оказали влияния на итоги. То есть у Лукашенко 80%, говорят наблюдателей СНГ по белорусским выборам. Доверять наблюдателям СНГ по белорусским выборам, не доверять – дело ваше. Но они так говорят. Все. Политический накал был. Немножко разгорелись страсти. Слегка. Совсем чуть-чуть. Но все в порядке. Итог один. Значит, из всего того, что я сейчас услышал, итог один. Лукашенко у власти, и ничего больше не произойдет. Если только сегодня вдруг вся Белоруссия не восстанет против Лукашенко, что маловероятно. Значит, вывод: Лукашенко у власти, и дальше, и дальше, и простите, дальше. Три раза. А мы тоже, в общем-то, идем дальше. Чего нам стоять на месте? Теперь будем наблюдать за тем, как батька будет мириться. А он будет мириться со всеми сразу. И со всеми сразу ссорится, потом опять мирится, потом опять ссорится. Ждем следующих белорусских выборов. С этим и все ясно. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Си Цзиньпин, кстати, первым поздравил Лукашенко с выборами, ну, с победой на выборах. Китай поддержал. Уже хорошо. Значит, и наши, наверное, поддержат рано или поздно. Может, сейчас, может, чуть попозже, но поддержат. Ладно, закрыли вопрос, понятно. Подышали вчера воздухом свежим белорусы некоторые. Ну и все, и по домам, и работать. Хватит уже. Уже все. Уже успокаивайтесь и вперед на работу в Россию и в Польшу. Так, из интересного. Наконец-таки, про кальяны заговорили всерьез. Господи. В Минздраве предупредили о рисках при курении кальяна. Я несколько лет говорю, они сейчас предупредили. Спасибо большое. По словам медиков, курение кальяна может способствовать распространению различных инфекционных заболеваний. Господи, такое ощущение, что отслушали все-таки меня в Минздраве. Ну ладно, а может быть, просто мысли совпадают. И в данном случае не у дураков. Цитата. Кальян является... Ну, прям как Христос народу является. Ладно, кальян является популярным видом отдыха во время отпуска. Многие думают, что употребление кальяна безобидно, однако именно кальян таит в себе много опасностей. Какой интересный слог, да? Официально вот сообщение министерства. Однако именно кальян таит в себе много опасностей. В первую очередь речь идет о новой коронавирусной инфекции COVID-19. Ну, конечно, все передающееся вот этим вот ротовым путем, да, воздушным, легочным. Вот. Все оно через кальяны передается. Я об этом говорил. Вот не дадут соврать мне те люди, которые меня слушают более-менее постоянно. Я об этом говорил. Кальян – страшная дрянь. Еще раз повторяю. Кальян – это не гигиеничная вещь. И даже я сейчас не говорю о вреде курения в целом. Я сейчас говорю о вреде курения кальяна просто потому, что это все равно, что курить сигарету по кругу, понимаете или нет? Ну вот примерно одинаково. Это как один шприц вот у наркоманов, понимаете? Там, когда они друг друга заражают гепатитом и СПИДом, вот что-то такое. Это вот одно. Вот кальян — это то же самое. Я не знаю, почему до сих пор люди никак не могут этого осознать в какой-то довольно, ну, большой массе. То есть не понимают. Девочки любят покурить кальянчики. Сделайте нам какой-нибудь персиковый. Вам с ковидом или с туберкулезом? Как вы предпочитаете? Ну да, двойной ковид, пожалуйста. И немножко туберкулеза чисто для вкуса добавьте, пожалуйста, в кальян. Если... А есть кальян твой личный, он у тебя дома, только для тебя, пишет АМС. Ну, здесь, конечно, почистоплотнее получается история АМС. Здесь почистоплотнее. Но в основном же люди курят кальяны где-то, да? На ну, не на улице, а в заведениях специальных. И да, да, там рассказывают все время о том, что трубки чистят, колбы моют. Ну да, 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 да. Это все понятно. Но я же говорю, вот тот человек, кальянщик, который подходит, он всегда продувает кальян. А продувает он кальян не только в сторону свою, то есть он не только вдыхает, но он и выдыхает в кальян. Он делает, чтобы продуть угли внутрь. А это значит, что все содержимое его легких, этого замечательного кальянщика, у которого, конечно же, есть все справки о здоровье, и который точно никак вообще в таких великолепных условиях живет, что у него ни туберкулеза, ни ковида нет, естественно, да, он вам выдыхает все из своих легких, он вам выдыхает. А вы потом его легкие вдыхаете. Вы понимаете, что вы делаете или нет? Сатанист. Вы можете просто попросить кальянщика подышать вам в рот. Попросите кальянщика подышать вам в рот, будет тот же самый эффект. Я против кальянов в общественных местах вообще, в принципе. То есть это прям ужасно, это прям ад. Это всегда было адом и будет оставаться адом. Да, есть ковид, нет ковида, без разницы. Все заболевания, передающиеся вот этим воздушным путем, они через этот кальян вполне себе передаются. Забава золотой молодежи, пишет Алекс. Ну, есть нормально, продувает, значит, чистит, пишет Михаил. Кальян самообслуживания, пишет слушатель. На улице еще как курит, пишет Караэт. Не курил кальян и бросил курить сигареты. Плюс 45 кг, пишет Алексей. Ну, и начали есть, видимо, активно. Вы поменьше ешьте, и не будет плюс 45. Любопытно наблюдать, каким разным бывает один и тот же человек в разные дни. Интересно было бы еще выявить причины, пишет Ирина. Это какой человек, интересно? Ну вот зачем? А теперь я кальян в жизни не закажу. Ну разве так можно делать? Не из страха, а из-за брезгливости, теперь пишет Кандибум. Да потому что, ну надо порождать эту брезгливость, потому что есть чем побрезговать там, понимаете? Да-да, ты говорил, у меня есть свой личный кальян, который никто не курит, стоит для интерьера, пишет Крэйт. Ну вот видите, то же самое с общепитыми ресторанами, пишет Ван Ли. Ну, в общем и целом, конечно, да. Если вашу вилку моют не очень хорошо в ресторане, а такое может быть. Это значит, что кто-то этой вилкой ковырялся в своей пасте. А пасть это может быть не прекрасный рот красивой молодой девушки, понимаете, да? А это может быть старая гнилая пасть какого-то вонючего мужика. Абсолютно, да? То есть вот он ковырялся в своих каких-то кровавых деснах, кровоточащих вечно, вонючий весь, курильщик какой-нибудь, еще что-нибудь. Ну, понимаете, с пародонтозом. И вам эту вилочку дают. В общем-то и целом, если довести паранойю до ее предела, надо, конечно же, со своей вилочкой ходить в рестораны. В общем-то и целом. Пришел, развернул, поел, завернул, ушел. В общем-то и целом, это было бы неплохо. Так и посуда в кафе туда же, пишет Андрей. Ну, кстати, у меня тоже свой кальян, и у всех друзей по кальяну, если очень увлекается, бьет по желудку, да и по сердечно-сосудистой, плюс неизвестно, что за табаки продаются. Кандибум. Это отдельный разговор, Кандибум. Это вообще в целом о вреде курения. Создадим движение гудошники-антикальяночники. Вот так вы написали, да не? Майонез победил, за кальян взялся, пишет Панк 13. Своей вилочкой и весами. Пишет пятитысячный. Вы, пишет Ирина, а в чем я разный, я одинаковый? Курил кальян лет 12 назад на самогоне. Редкостная дрянь, пишет Огнен. ЗОЖ рулит, пишет Алекс. А как же палочки для суши? Одноразовые же, пишет Света. Ну да, это неплохо. Единственное, что в основном все эти суши и роллы, они готовятся из сырой рыбы. Ну так, на всякий случай просто напоминаю. Сырая рыба. А тут и гельминты вам какие-нибудь там от этой рыбы подоспеют. Не успеете и оглянуться. Не успела оглянуться, как гельминт катит в глаза. Да? Ну, зачем вам это все нужно? Вам это все не нужно. Готовьте дома. обрабатывайте все, мойте тщательно. И даже тщательнее, как говорится. Да и дома, кстати, на всякий случай, посоветовал бы одну простую вещь. Чтобы у каждого была своя тарелочка, своя вилочка и свой стаканчик. Удобно. Один сопливит, а все другие, в общем-то, в меньшей мере заражаются. А если у всех тарелки одинаковые, и все ими меняются, и вилками меняются, быстрее будете заболевать, скорее всего. Ну и проветривайте помещение почаще, чтобы не задыхайтесь там в собственном, ну, вы поняли, в собственном всем, в собственном соку, не маринуйтесь, не надо этого делать, пожалуйста. В Древней Руси у каждого за голенищем своя ложка была, пишет Риборез. Вот видите, как люди жили. Грамотные были люди. Жить не захочется после такого, пишет Валерий. И каждому по квартире, пишет Алекс. Это замечательно. Да нет, ну хотя бы по спальне. Серьезно, у каждого своя спальня. Вы никогда не обращали внимания? Вот у вас есть жена. Вы можете спать с ней вместе? Именно спать? У баньки. Лечь в баньки. А можете по отдельности в разных кроватях? Есть вариант, что когда вы отдельно спите, вы высыпаетесь гораздо лучше. И на работу идете бодрячком. Think about it. В этом нет ничего плохого. В древности у людей была ну, часть дома, в которой, ну, богатых, во всяком случае, где были женщины, и часть дома, где были мужчины, ну, в общем и целом. Чтобы женщина могла свой быт вести отдельно от мужчины, а мужчина отдельно от женщины свой быт. Опочивальни были. И, в общем-то, если нужно было каких-то ласк, то приходили в чужую комнату. Вот. А не все время в одной тусовались. Но я понимаю, времена сейчас такие. Как бы купить такую квартиру, чтобы у каждого по своей комнате, тяжеловато, в общем и целом. В общем и целом тяжеловато. Поэтому, да, приходится толкаться, там, потеть как-то, валяться все время. Храпеть рядом, да. Вот у вас, женщины дорогие, вот у вас муж храпит. Ничего же не сделаешь с этим. Скотина ляжет и храпит, вот сволочь. Да, мужики, а у вас бабы юхтятся все время. Все время дергаются, нет? Все время. Все время что-то надо, одеяло с вас снимает, или наоборот, на вас спихивает это одеяло, а вам жарко, ужасно. Катастрофа. У Хакамады свой женский этаж, пишет Григорий. Ну, знаете, заработала. Жена с детьми тусит на даче уже с апреля. Как же я классно на неделе высыпаюсь. Она не верит, что я работаю, пишет Костя. Прям последнюю вылазку на Аку рассказал. Каждый в своей палатке, в своем спальнике, со своей плошкой, ложкой и кружкой, пишет Данин. У нас посудомойка моет на 90 градусов. Тещу ругаю, как придет и моет руками. Типа помогает, особенно когда кто-то болеет в семье, пишет Роберт. У меня вопрос. С 1 сентября школа вернутся на дистанционное обучение или это все бред, пишет Огнен. Это вопрос открытый, насколько я понимаю. Но дистанционное обучение, с одной стороны, хорошо, с другой, плохо. Осознанному человеку, человеку, который хочет получить образование, дистанционное обучение в плюс. А неосознанному человеку, который хочет не образование получить, а аттестат или диплом, оно в минус. Почему? Потому что он находит способы списывать и либо находит помощь в других вариантах, когда люди за него, например, сдают какие-то экзамены или что-то подобное, или отвечают на занятия. Ну, в общем, находят способ обойти систему, и это плохо. Поэтому, да, лучше все-таки не дистанционное образование. По итогу мы пришли к такому выводу. Юхтятся. Ну да, не слышали такое слово? Немножко народ. Спать вместе – это первобытный рудимент, пишет Виктор. В МИФИ дистанционка будет до сих пор вуз закрыт на вход, пишет Валерий. Вы такой правильный, что аж тошно, пишет стратегический инвестор. А каким надо быть неправильным, простите? А как быть, надо быть неправильным? Я не должен быть правильный или неправильный, я просто говорю, как легче заразиться, а как проще не заразиться. Ну, вы понимаете. Ну, там, типа, при непонятных половых связях пользуйтесь презервативом. Да? Не надо чистить зубы чужой зубной щеткой, это опасно. Это и опасно. Не курите кальяны, если они не лично ваши, и их курит еще толпа народа. Не надо этого делать, пожалуйста. Ну и в целом лучше не курить. В целом лучше не курить. Вот как-то так. Мойте еду перед едой, мойте руки. Мойте руки обязательно. До туалета, после туалета. Мойте руки. Это полезно, это всем на пользу. Ковид всех уравняет, пишет Алекс. Сын с 5 марта без образования и никакой дистанционки. Перова, однако, пишет Алексей. Папа страшно храпел, мы у них никогда не ночевали. Когда его не стало, мама не могла привыкнуть спать в тишине, пишет Ирена. За одноразовых политиков, пишет Влад Старый. А как целоваться, пишет смелей Георг. Целоваться лучше не надо. Это обмен слюной. Это омерзительно, абсолютно. Зачем вы, земляне, все время обмениваетесь слюной? Вам что, делать нечего, что ли?
Но вообще целуйтесь с женой. Но когда жена болеет, не целуйтесь с женой. Ну и потом с женой не очень-то и хочется целоваться особо так-то часто. Да? Ну, честно, так разок так в щечку поцеловал, да и ладно, да и хватит уже. Уже нацеловались в свое время, уже не до этого. Вы представляете, весь воздух кто-то в себя вдыхает, а потом его выдыхает, и вы тоже этот воздух вдыхаете и выдыхаете. Пишет за плинтусом. Вопрос концентрации. За плинтусом. Вопрос концентрации. Добро пожаловать к торпедо. В первую лигу, пишет Роман. Кальяны и кальянные воняют прокисшими тряпками. Что за кайф такой? Ну, не знаю, Виктор, это кайф этих людей. И не целуйтесь с кальянчиком, пожалуйста, пишет Мих-Мих. Специально покупали четырехкомнатную, чтобы у всех свои комнаты были, но все равно муж носки раскидывает по всей квартире, пишет одиннадцатая. Одиннадцатая, вот вам не повезло, это как с мужем. А покупали вы четырехкомнатную как? Муж купил? Ну, просто вопрос. Если он купил прямо на свои, то он имеет право раскидывать носки вообще везде. Ну, это же его. Он помечает территорию. Самец помечает территорию. Если вдруг 50 на 50, то тогда извините. С другой стороны, вы можете сказать, а я ему детей вообще-то рожала. Вообще-то я ему родила детей. Вы ему детей родили? Нет. Вот, а я родила... Можно и квартиру купить четырехкомнатную вообще-то за такое? Мне всегда нравится, когда так женщины говорят, просто потому что ощущение, что они для себя вообще никогда детей не рожают. Они все время рожают для него. Я тебе детей родила, а себе не родила. Конкретно мне, это мои дети, то есть не твои, да? Ну ладно. Муж для носков и купил квартиру, пишет Алекс. Не, мою продали в другом месте, пишет одиннадцатая. Ну ладно. Ну тогда чего? А, она ваша? То есть вы продали одну и купили другую, а муж носки раскидывает, ходит в вашей квартире? Ну, это безобразие абсолютно. Тогда выделите ему какой-то уголок, и пускай он там лежит в этих носках и рыдает, покинутый. Так если дети будут опять учиться на дистанционке, кто же с детьми будет сидеть, пишет Огнен. Четырехкомнатная, это 600к евро в нормальном доме в Москве, почти 50 миллионов, пишет Валерий. Вот умейте искать жену, Валерий, умейте искать. Почему не целоваться с женой? Пришел к жене в опочивальню, зацеловал, показал себя львом и удалился на свой этаж размышлять, пишет Виктор. Ну вот типа того. Что-то мы заговорились уже, с вами идем дальше. Я боюсь взглянуть на новости, там наверняка что-нибудь опять про Белоруссию. Действительно, штаб Тихановской не признает объявленные ЦИК результаты. Ну, это ясно, на хорошо. Во время беспорядков в Минске пострадал человек, который, как сообщил правозащитник, позже скончался. Да, это вот которого автозак сбил. Если вы видели эти кадры, это он скончался. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Навального о клевете ведомства, пишет Арти. Ясно, клевета это по кому? Это, наверное, про ветерана, да, разговор? Так. Штаб Тихановской заявил, что данные показывают, что данные с участков во всех районах показывают у нее 70-80%. У нее. То есть все подделано, она говорит. Ну, значит, есть еще шанс у Тихановской эти 80-70% вывести на улицы. Доказать, так скажем, что они есть. Получится или не получится, посмотрим. Так, журналисты «Дождя» вернулись в Россию. Им запрещен въезд в Белоруссию на 5 лет. Это тех, кого задерживали, вы помните, да? Вчера об этом все писали. Так, секундочку. Что еще у нас? Так, возможно, ковид будет протекать тяжелее осенью, так как ситуацию могут осложнить другие сезонные заболевания. Об этом заявил главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, да? Да, наверное, или Пастера. Вот надо разобраться, я не знаю. Больше 20 русских звезд будут биться за кубок Стэнли. «Спартак» снимается с чемпионата России или не снимается, но мы об этом говорили. Банки готовятся к новому формату переводов, не требующему дополнительного подтверждения от плательщиков. Сервис, который может использоваться для оплаты ЖКХ, подписка платежей. Власти Китая назвали вмешательством во внутренние дела страны совместное заявление глав дипломатических ведомств США, Канады, Великобритании и Австралии и Новой Зеландии о том, что Пекин подрывает автономию Гонконга. Регулярные рейсы международных рейсов, части международных рейсов регулярных до 31 августа отменены, Аэрофлот 6 августа. При этом перевозчик продолжил осуществлять единичные полеты в 9 городов из 87. Ну, интересно. И, кстати, по поводу самолетов,
И по поводу того, куда можно полететь, вот еще одна была вещь. Россия возобновляет полеты на турецкие курорты. Полеты запускаются в Анталию, Даламан и Бодрум. По прилете в Турцию только проверить температуру, и если она высокая, предложат сделать тест на коронавирус. Если он положительный, в больницу. Плюс надо заполнить анкету здоровья, рассказали в ассоциации туроператоров. Для въезда обратно в Россию нужно иметь отрицательный тест на коронавирус. Для иностранцев обязательно россияне смогут сдать тест на, ну, значит, по прилете на родину в течение 3 дней. То есть иностранцы должны иметь сразу отрицательный тест, а вы прилетаете и можете за 3 дня просто этот тест сделать. А что ж все забыли про милый Хабаровск, пишет Роман. Да где-то неделю назад Хабаровск просто пропал, и все. Мы еще это обсуждали, и я говорил, а как так он пропал? Ну, что-то удивительное. Просто одним днем исчез. И действительно, вот и не появляется с тех пор. Пастер, француз же, пишет Валерий. Да, спасибо большое, Валерий. Не в курсе я. А, пастеризация, пишет Григорий. Да, спасибо. А, так, специально покупаю, не мою продаю, в другом месте Пастера. Да, спасибо, спасибо большое за то, что проинформировали меня. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ну, короче говоря, всю повестку забила Беларусь. Больше остального ничего нет, ну и такие вялые попытки еще что-то со стороны добавить из новостей, чтобы это обсудить. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Алексей, а вот как вы думаете, а если вот ну, подобные настроения сейчас начнутся в России, ну, там тот же Хабаровск, там Омск, вот все, что сейчас начинает происходить?
Я просто думаю, что не начнутся.
Почему?
Ну, я так думаю. Ну, то есть, вот смотрите, я думаю, что батька победит на выборах, он победил. Я думаю, что он справится с ситуацией, скорее всего, справится. Вот я думаю, что и в России не начнется. Ну, я так думаю.
Ну, да, потому что, наверное, политические инструменты уже дошли до такого уровня, что, в принципе, ну, определенный лидер с определенными инструментами может управлять страной и переизбираться, даже если 90% страны будет против.
Да хоть 140.
Хоть 140.
Да какая разница? Так что я думаю, что нет, не будет. А в субботу в Питере какие-то граждане топили за Хабаровск, пишет Григорий. Да не, ну есть по разным городам еще топящие за Хабаровск, есть. Но я так понимаю, что какой-то ужасной угрозы в этом ну, не существует. То есть в политической системе российской нынешней. Я в этом во всяком случае не вижу. Может быть, конечно, представители политической системы видят какую-то угрозу. Но судя по реакции, а реакция в целом, я же говорю, используется только мягкая сила. Да, то есть вы можете сравнить, вот у нас был Хабаровск, как работали у нас правоохранительные органы. В общем-то, и в целом ничего не такого и не делали там особенного. Вот, ну, так вот, как в Белоруссии сейчас, чтобы прям дубинками по голове отходить, вот этого ничего не было. В основном работали через средства массовой информации, то есть информирование, информирование, ну, где-то находили какой-то компромат на тех, кто в митингах этих участвует, и все. Может быть, как-то по линии силовых структур работали, выявляли там каких-нибудь подрывников этого всего дела, да, кто это все продвигает, активных участников, но в целом таких каких-то подавлений народа, да, вот, чтобы полиция выходила, там, побивала палками, вот этого же не было. Поэтому я думаю, что ситуация оценивается как вполне себе рабочая, а не патовая, и нужно из этой патовой ситуации какими-то резкими движениями выходить. Вот в Беларуси, видимо, оценка серьезности происходящего гораздо более не серьезная, а активная. Ну, то есть, есть ощущение, что батька оценивает ситуацию как плохую, и поэтому дает достаточно жесткий ответ. А поскольку у нас ответ дают достаточно мягкий, я думаю, что у нас ситуация оценивается как такая. Вполне себе работоспособная, нормальная. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А с чего в России начнут выходить люди, пишет Михаил. Да я вот пока были новости, в полуха слушал новости и в полглаза читал другие каналы. Мне вот человек поинтересовался про Хабаровск, что там может быть, что не может быть. Ну, оценка такая сейчас. Протестная активность в Хабаровске с каждым днем все ниже. То есть, а протестная активность на тему Хабаровска в других городах настолько незначительна, что, в общем-то, она в рамках статистической погрешности. Вот. И сам посыл, как я понял, ну, пишут во всяком случае об этом, этих митингов хабаровских, если они вообще есть, какой-то протестной активности, он поменялся с «вернем Фургала домой» на «Дегтярев нам не нравится». Ну, то есть вот, и все. В общем-то и целом на этом все заканчивается. То есть, скорее всего, там уже ничего не будет, это уже неинтересно. Но вы видите, что интересно теперь Белоруссия стала людям. В общем-то, ясно и понятно, что хорошо. Придушили, пишет Алекс. Да в том-то и дело, что сами как будто бы выдохлись. Вот у меня вообще есть ощущение, что в определенный момент в этом смысле наши власти стали использовать совершенно другую тактику, не такую, как использует Александр Григорьевич. Александр Григорьевич — это старая школа. Старая школа заключается в том, что выходишь и даешь дубинкой в голову. Нет, просто мы хотим. Хорошо. Давайте подождем, давайте посмотрим. И оно постепенно, постепенно начинает выдыхаться. Постепенно, постепенно. Вопросы всех митингов и всех движух, какие бы только ни были, где бы только они ни были, вопрос это финансирование, всегда практически. То есть для того, чтобы замутить протест, который что-то может поменять, ну, не что-то может поменять, а прямо-таки поменять власть, тебе нужна финансовая поддержка. Тебе же нужно вот эти лагеря какие-то разбивать палаточные, тебе нужно туда снабжение какое-то подвозить, тебе нужны деньги, тебе нужно много денег. Тебе нужно, чтобы люди не нужно было ходить на работу, потому что ты их снабжаешь финансами. Тебе нужны финансы, чтобы этих людей снабжать. Где это все брать? Если ты, в принципе, контролируешь НКО, если ты контролируешь внутри бизнесменов, внутри страны, ну не будет у людей денег. Ну, а если у них не будет денег, то они ничего сделать не смогут. Ну, давайте говорить откровенно. Плюс еще вопросы вооружения, вопросы много какие. Ну, что могут сделать люди, если они плохо скоординированы, то есть у них не очень интернет, это, например, в Белоруссии. У них нет оружия, у них нет провизии, по сути, ну, никто их снабжать не будет. Ну, что они могут сделать? Ну, наверное, примерно ничего. Они могут походить, они могут покричать, они могут подраться немножко там с ОМОНом, еще что-то такое. Но а дальше-то что? А дальше ничего. А дальше ничего. Вот. И особенно важно еще, чтобы ну, контролировались элиты внутри. Если контролируются элиты, то все. А элита — это деньги. Если денег у элит нет, ну, либо выход на деньги, да, власть, дающая право выхода на эти деньги. Ну, то есть, все, шансов у тебя. Какие у тебя шансы? Никаких. Вот так. А в Америке стихия не спадает, пишет Алекс. Да тоже спадает. Тоже спадает, как-то уже всем этот Black Lives Matter поднадоела история, и где-то, наверное, с неделю назад она стала прямо совсем подзатухать. И да, есть люди, которые где-то ходят, что-то ломают, крушат. Вот американцы в этом смысле тоже используют не старые технологии, а вполне себе более-менее новые. С другой стороны, они и слезоточивым газом постреляли, и все у них было, и дубинки были, и все было. Но в целом они вот как-то, контролируя процесс, ждут, когда этот процесс просто выдохнется, да. Хотите снести памятник, ну, снесите там, да, потом поставим. Или не будем ставить, да и плевать на него в конечном счете. Вопрос в том, что если бы мог кто-то в эту историю БЛМ вклиниться со стороны, ну, допустим, там, Китай или Россия, и проспонсировать БЛМ, и завести им оружие туда, тогда да, тогда бы это все сыграло. А так, ну, нет. Хотя у них оружие в Америке в доступе, в отличие от нас, то есть у них есть возможность это оружие получить в руки. Что дальше ждет Беларусь, пишет Георгий. Процветание ждет Беларусь постоянное и, естественно, под руководством Александра Григорьевича Лукашенко. Вот что дальше ждет Беларусь. Это мой прогноз. Ваш прогноз может отличаться. Ну, как бы есть контрастный прогноз, который заключается в том, что сегодня, завтра, послезавтра выйдут люди и сметут Лукашенко. Ну, тогда будет переворот, и, по моему прогнозу, если будет переворот, сразу станет хуже. Сразу станет хуже. Ну, а потом, может быть, когда-нибудь станет лучше. Но когда, никто не может предсказать. Но обычно после переворотов начинается новый раздел власти, а это сказывается на жизни народонаселения обычно в худшую сторону и довольно быстро. Ну, а вернуться к прежнему уровню жизни, хотя он не такой уж прям сильно высокий, оказывается довольно сложно. Ну, это вот как произошло с Украиной, вы знаете, да, что они, в общем-то, до майданному уровню еще не вернулись даже. И неизвестно, вернутся или нет. Об этом, кстати, говорил. Его все не любят. Я даже не знаю ни одного человека, который его любил. Мне кажется, его и в России не любят, и в Грузии не любят, и на Украине не любят. Саакашвили об этом говорил. Ну и, в общем-то, конечно, можно его не любить, но в этом смысле он прав, что нужно много лет для того, чтобы вернуться на прежний уровень. Даже, а не то, чтобы развиться дальше. Ну, примеров достаточно. У нас есть пример своей страны распавшейся, вы знаете. Советский Союз сразу лучше не стало, правда? То есть потребовалось очень много лет для того, чтобы в каких-то областях все-таки стало лучше. А в некоторых областях до сих пор лучше не стало. Обратите внимание, а сколько лет уже Советского Союза нет. Так что оно примерно вот так. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. В Хабаровске штрафуют активистов после митингов на другой день, пишет 26-й. Ну да, это вот видите, это тактика мягкой силы. Штрафы, 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 штрафы. То есть не дубинкой по голове, а штрафы, штрафы, рубли, 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 рубли. Ну вот, и в определенный момент человек говорит, да ну и к черту, что я деньги трачу впустую. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Что-то у вас со звуком, может быть, подубавить приемник?
Отлично, да.
Да, пожалуйста.
Алло.
Да.
А, знаете, мое личное мнение, что Беларусь и Россия – это очень большая разница. Все-таки Беларусь – это социальное государство. И, наверное, да, наверное, НКО – это те, которые протестуют. А у нас совершенно не социальное государство. И главное НКО – это и есть государство. То есть, как бы, мы немножко по-другому у нас сейчас получается. И когда вы чуть-чуть, мне кажется, лукавите, говорите о Хабаровске, что там власть не обращает и идет затухание, как в Москве просто не дают рот открыть, народ боится.
А да вот, я вас умоляю, ходят, выходили. А
миллион, полтора миллиона.
А причины?
Больше, я думаю, они задумываются.
Так не выйдут, в том-то и дело. Ну, причин нет. Ну, выходили на Болотную Сахарову, это, наверное, было самое мощное такое. Да, протестные акции были на постсоветском пространстве, ну, после вот этих всех 90-х годов начала, самое мощное, что было, не постсоветском, у нас в России, в общем, да, после постсоветской России. Ну, 100 тысяч, 100, ну, вы понимаете, да, то есть вот 100 тысяч даже для Минска и 100 тысяч для Москвы, это разные цифры совершенно. И вот, вы говорите, в Москве не дают рот открыть, ну, куда там, ну, он ходит. Ну, ходят, ходили. Раньше активнее ходили, сейчас меньше ходили. Причины сейчас нет никакой какой-то веской, да, для того, чтобы кто-то куда-то ходил. Наверное, когда и если будут следующие выборы, наверное, тогда всем будет интересно и захотят там куда-то опять ходить, и начнется опять какая-то движуха. В общем, любые выборы, они связаны обычно с такими вещами, потому что здесь уже будет понятен мотив, здесь будет понятно за, против, все будет понятно. Сейчас это вот непонятно, ситуация не обострена, и все. Даже вот попытки были кого-то вывести там вот против Конституции, вот знаете, да, было голосование по Конституции, ну и что, и где? Ну, вывели, не вывели? Нет. Ничего не получилось, эта повестка вообще не оправдала себя никак. Более того, там сами оппозиционеры как-то в своих лагерях перессорились и не смогли найти общий знаменатель. То ли им идти и голосовать нет, то ли им вообще не ходить. В общем, запутали и себя, и запутали и своих последователей. Вот. А по поводу Хабаровска, вот он даже оказался интереснее, чем те попытки, да, московской оппозиции. Они-то думали, что основная точка-то будет это Конституция, они ошиблись. То есть это вообще было неинтересно народу, выходить за это или не выходить на улицы. Основная точка оказалась вообще в Хабаровске. И там неожиданно вдруг заступились люди некоторые за Фургала. Ну, часто мы понимаем, что это было ожидаемо, но тогда это было неожиданно. И вы, наверное, обратили внимание, что власти довольно медленно реагировали на Хабаровск. То есть так вот, такое было ощущение, что некая ситуация потерянности. Но и не быстрее в этом смысле реагировала оппозиция московская. То есть прямо они тоже медленно как-то не понимали, то ли поддерживать, то ли не поддерживать. Потому что вчера они Фургала ругали, называли бандитом. Сейчас его власти назвали бандитом, что же делать. Они как-то начали обелять Фургала. Ну, в общем, попали в ситуацию, когда тоже не могут действовать быстро и эффективно. И все оно какое-то такое было затяжное и тухловатое со всех сторон. Ну и, в общем, закончилось ничем. Вы поняли? То есть все было какое-то такое, когда никто не действовал радикально. Ну, не мог, во всяком случае. Ну, я имею в виду именно в Москве. Ни оппозиция, ни власть. Все так как-то вот очень-очень-очень-очень медленно все делали. Ну и в итоге оказалось, что это самый лучший выход. Медленно все делать, не торопиться, оно все как-то рассосалось само собой, ну и ладно. Ну, рассосалось и рассосалось, ну и слава богу. Пойдемте дальше тогда, да? В Хабаровске нет политических требований, пишет мастер. Ну, смотря что считать политическими требованиями. У нас люди понимают, что рынков сбыта технологий и других благ от Запада не будет, пишет мастер. Почему-то протестуют те, у кого есть деньги. Хипстеры всякие, программисты и тому подобное. А у кого денег мало и жизнь тяжелая, никуда не выходит, пишет Валерий. Один из руководителей одного из постсоветских государств Средней Азии сказал, что дайте народу... Точнее, если у народа нет ничего, он требует еды. Дайте ему еды, и он потребует свободы. Когда тебе нечего есть, ты, в общем, идешь на работу. Потому что сейчас же, вы же понимаете, что в Беларуси, что в России, в принципе, ну, в России-то побольше возможностей в плане работы. Но работу найти можно. Ну, а в Беларуси просто есть возможность уехать из Беларуси, например, в Россию или в какие-то другие страны, и там найти работу. И люди это и делают. То есть в этом смысле люди голосуют прям ногами. Убежал, и все. И зарабатывает деньги. То есть есть возможность зарабатывать. А если есть возможность зарабатывать, человек, который не зарабатывает, просто идет и зарабатывает. И протест остается, по сути, на ком? На тех, у кого ну, еда есть, одежда есть, машина есть. Все в общем и целом есть, но могло бы быть и получше. И их это не устраивает, что оно вот у них не получше. Они сравнивают себя, естественно, там с Америкой, они сравнивают себя с какими-нибудь развитыми европейскими странами, типа Германии. Они, понятное дело, не сравнивают себя с Угандой, Руандой. Ну, зачем им это нужно, да? С Уругваем, Парагваем тоже не сравнивают. Сравнивают сразу с лучшими. По сравнению с лучшими они не лучшие, и им от этого тошно. И они говорят, ну как так? И дальше вот этот весь скоп аргументов из разряда. У нас так много природных богатств, мы такая богатая страна, ну почему же мы такие бедные? Ну, а потом приходится долго и муторно объяснять, что богатства-то у вас есть, продать вы их попробуйте. Тот же самый газ, которого у нас больше, чем может кто-либо представить, ну попробуйте его продать в Европу, трубу не дают даже построить. Такие дела. Поэтому богатство есть, но нефть пить вы же не будете, да, и газом вы дышать тоже не будете, поэтому эти богатства как бы немножечко бесполезны. С одной стороны полезные, а с другой стороны немножечко бесполезные, потому что мы не можем их реализовать в полной мере. А когда у нас такая возможность была, мы все, что реализовывали, не использовали во благо. То есть мы просто поторговали дорогой нефтью, вместо того, чтобы на наторгованное что-то делать, мы не особо шевырялись. Да? Мы это поняли когда? Когда мы перестали торговать дорогой нефтью, и нефть стала стоить дешевле. И мы это поняли после 2014 года, что нам нужно, оказывается, развивать свое. Ну и вот с тех пор мы развиваем. Что-то получается, что-то не получается. Ну вот, во всяком случае, как я понял, с хамоном и сырами проблем больше нет. Потому что была большая беда лет 6 назад, все рыдали по тому, будет ли у них хамон на столе или не будет. Сейчас оказалось, что хамон есть, сыр есть, путешествовать можно. Ну и в общем и целом жизнь наладилась. Так лучшие более 70 лет шли к этому экономическому развитию, а некоторые столетия без войн и революции, пишет Михаил. Да, но это не все понимают, хочется сегодня и совсем хорошо, чтобы было. Такого не бывает, если сегодня, то только плохо можно сделать. То есть, если вы хотите сделать что-то одним днем, если вы хотите получить быстрый результат, это можно, но, скорее всего, результат будет только негативный. Ну, то есть, если вы завтра захотите, например, купить себе новый красивый автомобиль, вы, наверное, будете долго и муторно работать, чтобы этот автомобиль купить. Но если вы захотите свой автомобиль разбить битой и превратить его в кусок металла, вы можете это сделать за 30 минут. Ну, ладно, 10 минут, 5 минут. Смотря, насколько вы активный человек по жизни. То есть, ломать не строить, фраза, она вообще очень мудрая. Поэтому, да, каждый должен понимать одну простую вещь. Если он идет на дестабилизацию системы, если он идет на разрушение государства, пусть даже государство ему очень сильно противно, и те люди, находящиеся у власти, которые сейчас находятся у власти, им очень сильно противны, они должны понимать, что они в этот момент ломают. Ломают ту систему, которая им кажется неправильной. А дальше им придется строить свою, а это время. И, в общем-то, и целом, наверное, молодые могут так рисковать, а вот люди в возрасте уже рисковать так не могут. Если это, конечно, не глухие старики, в том смысле, что они уже, им нечего терять, они одной ногой на том свете, и они просто начинают биться за светлую жизнь, добрую какую-то, и лучшую, чем у них, для своих потомков. Вот они тоже могут рисковать. Обычно либо молодежь, либо старики. Работающие семейные люди, это очень вряд ли. То есть дети на митингах, как вы понимаете, со своими родителями явление крайне редкое. И, в общем-то, странное, я думаю, что все это оценивают как странное нечто, когда люди таскают детей на митинги. Ну, это понятно, это подставлять своего ребенка под удар, это надо быть, я не знаю, кем. То есть, по сути, как щитом ребенком пользуешься. Раньше вы давали возможность говорить слушателям, теперь говорите сами, что запретили включать звонки, пишет Татьяна. Нет, Татьяна, вот какой у вас номер, вы мне сбросьте и прям сразу позвоните, я ваш номер прям вот возьму, и вы выскажетесь. Я просто так, в общем-то, высказываю свои мысли какие-то. Я думаю, некоторым интересно послушать эти мысли. Может быть, мои мысли с некоторыми другими людьми совпадают, вот и все. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Владимир, я гражданин Республики Беларусь.
Пожалуйста, Владимир.
Собственно, вчера голосовал за Лукашенко.
Так.
Ну, из двух зол выбрал, так сказать, меньше.
Так. А почему другой?
А вот смотрите, думаю...
объясните, пожалуйста, я простите, что вас перебил. А вы говорите, из двух зол. Лукашенко, да, значит, зло. А почему те зло? Другие, новые?
Ну, потому что они абсолютно неизвестные люди. И я вот лично я не хотел бы окунаться в неизвестность.
Ну вот, я бы хотел вас тогда спросить. Смотрите, в определенный момент в России, это было очень давно, был президент. И был человек, которого мало знали на тот момент. Потом он стал президентом Российской Федерации, и он, в общем, до сих пор президент. Много сроков подряд. И все же нормально. То есть, может быть, неизвестность – это не всегда плохо?
Ну, я с вами согласен полностью. Я вам скажу, я очень долго думал, в итоге, ну, за кого заголосовать.
Так.
Это прям очень-очень серьезно было, вот прям раздирала меня мысль.
Так.
Ну, вот я поступил, так я поступил.
Так.
Собственно.
А вот
ну,
мне...
опять же, я не договорил, да?
Да.
Я сейчас сильно жалею о том, что я сделал.
Почему?
Прям. Потому что я не могу дозвониться до своих родных, которые находятся в Беларуси. Да. Как бы победил, не победил, ладно, включи интернет, дай мне поговорить с детьми, с женой, да. И все остальное.
Сейчас пока рано. Вот прям... Рано. Сейчас не будут включать. Знаете почему?
Ну, потому что еще, видимо, не все...
Да, не устаканилось.
Да,
сейчас
да,
вот
да.
Как только перестанут выходить, тогда и будет все включаться. И будет
да
все.
Беда, Алексей, прям беда. С этими границами непонятно что. Детей надо в школы везти, на работу. И плюс вообще вот это вот прям
ну,
все-то...
Мое мнение, хотите, оно не популярно, наверное, сейчас в Беларуси. Но мое мнение всегда было простое. Надо объединяться.
Я давно об этом, я об этом мечтаю.
Ну, видите, нет. То есть Лукашенко-то ну, вот, не хочет. Нет, он не хочет ни туда, ни сюда, он хочет для себя.
Я думаю, после этих выборов он много чего захочет. Мне
Думаете?
Такое ощущение, что вариантов больше у него, ну, осталось все меньше и меньше, скажем так.
Ну, может
потому
быть.
Потому что, судя по тому, как выходили люди в городах, это, ну, прям такого действительно никогда не было.
Угу.
И я прям не уверен, что это закончится очень быстро.
Угу.
Оно закончится, безусловно, все будет как раньше, но я думаю, Лукашенко стоит задуматься.
Угу. Я понял, спасибо большое. Мне нравится эта политика. У нас много ресурсов, почему мы такие бедные? У кого у нас? У меня нет нефти и газа. А вот у человека, который поднялся, купил оборудование, наладил производство, у него есть и ресурсы, и деньги, пишет Дайнин. Ну, не все так просто в этой сфере тоже, Дайнин. Если мы завтра с вами объединимся и купим какие-то оборудования и прочее, это еще не значит, что нам дадут разрешение на разработку того или иного месторождения, понимаете, да? То есть это достаточно конкурентная среда, и это стратегические отрасли, и туда с кондачка залететь не получится. Ну, то есть, вот так вот с ничего вдруг войти и качать нефть и продавать ее? Ну, нет. Это не та сфера, где можно легко войти. Нет, это и конкурентная среда, и очень важная среда, и поэтому у нас так просто это не выйдет. Если даже у нас будет очень много денег, и мы захотим прямо вот завтра взять и с вами купить оборудование и добывать нефть, все-таки это... Такие отрасли, очень важные для государства. Заметил, что люди про протесты выходили с бело-красными флагами, пишет Недобрый. Да, заметил, мне это не нравится, потому что все эти бело-красные флаги, это же Великое княжество Литовское, я так понимаю, да, это такие националистические вот эти нотки. Меня это отталкивает от протестующих в Беларуси, я вам так скажу. То есть в Лукашенко меня отталкивает сама манера вести себя по отношению к России, Лукашенко, а он с нами ведет, ну, он водит нас все время за нос. И мы, самое что ужасное, понимаем, что он нас водит за нос, но сделать ничего не можем. То есть он просто бесит, раздражает. Раздражает своей двоякостью. А здесь меня раздражает именно то, что вот эти флаги. То есть вот это вот Великое княжество Литовское, да, мы там что-то в Польшу собрались или что. Здесь раздражает некая предательская нотка в отношении России. То есть Лукашенко, он просто хитрый лис. А здесь предательская нотка. А предательская нотка, она всегда неприятна. И поэтому, наверное, если бы я был белорусом, я бы из... хотя я не был никогда белорусом, не знаю. Но, наверное, я бы голосовал за Лукашенко скорее. То есть вот, учитывая мой некий такой государственнический склад ума, скорее всего, и характера, скорее всего, я бы голосовал за Лукашенко. Я бы, наверное, не был в восторге от него. Я бы, наверное, не пел бы там осану какую-нибудь ему, да, и не вешал бы его портрет в своей комнате. Но Великое княжество Литовское – это вообще не моя тема. С другой стороны, я же как рассуждаю, если бы я был белорусом со всем тем бэкграундом, который есть у меня, да, именно российским, то есть у меня же, наверное, есть какое-то имперское сознание частично, а у белорусов, может быть, его нет, и поэтому для них непонятно, они говорят, ну и что, ну и Великое княжество, и чего тебе, и какая тебе разница, был бы белорусом, тебе было бы все равно, ты же не радеешь там за восстановление каких-то российских империй, если ты белорус, ну, в общем-то, и целом. Ну, и я бы, наверное, сказал им, ну, наверное, да. С другой стороны, Великое княжество Литовское, а чем оно лучше Российской империи? Да ничем, вообще-то. Только хуже, на самом деле. Российская империя хотя бы дольше продержалась. Тебе больше, как будто 70 лет или больше, пишет Николай. Николай, давно работаю просто, в чем дело, понимаете? И всю свою молодость я провел в разговорах с взрослыми людьми. Так получилось. То есть мне было 20, а людям было, которые со мной разговаривали, 60, 70, 50. Вот. Поэтому оно, наверное, так. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Алексей. Это недобрый, я вам писал про флаги.
Да, да, пожалуйста.
Вот. Мне тоже это очень не понравилось, но потом, думаю, интересно, почему это вот именно вот эти литовские вот эти нотки у них. А оказывается же, я просто не знал, может быть, тоже кто-то не знает из россиян, что это же официальный флаг был Республики Беларусь вот с 91 по 95 год.
Был.
Вот, и во времена, вот, когда вот революционные всякие у нас настроения были в начале века прошлого, тоже это был вот, так, именно тогда он в первый раз вроде как появился.
Да.
Как, вот, и они вроде как себя, я так понимаю, ассоциируют с этим флагом больше, чем с
вот. Ну вот этим, те, которые выходят, то да.
Он такой новый флаг для, вот именно вот который сейчас белорусский флаг.
Ну, он такой, сейчас который, это такой, ну, советского типа флаг, в общем-то, как я понимаю.
Ну, да. Вот, и как бы, и под этим флагом еще я узнал, что, оказывается, во времена оккупации Гитлера, то есть вот в Республике Беларусь, как там называлась у них область-то в Германии, вот это, ну, оккупационная Белоруссия тоже была под этим флагом. Вот это, меня больше вот это тоже раздражает.
Я понял, спасибо большое. Да, там есть эта история с Великим княжеством Литовским, есть проблема в Белоруссии. В общем-то, она похожа на проблему Украины. Есть восточное и западное население. Восточное население чувствует себя, ну, сейчас не знаю как, но раньше, во всяком случае, они больше тяготели к России и к истории Российской империи. Западные тяготели больше вот к, ну, считайте, современной Польше, да, так вообще, Великому княжеству Литовскому, все вот это вот такое. Вот, все эти Радзивиллы и прочее. То есть вы можете же приехать, например, ну, это Центральная Белоруссия, считайте, и там вы обнаружите средневековые замки. Ну, их два, во всяком случае, да? Как это же называются эти места? Новый Свет, что ли? Как-то мир, Новый Свет. По-моему, так. Ну, вы можете посмотреть, да, я уже немножко подзабыл, давно там был. В общем, там Несвиж, да, пожалуйста. Значит, спасибо большое, Валерий, Несвиж. Вот там, пожалуйста, замок стоит. Он же, это нетипичная для нас архитектура, как вы понимаете. То есть там ходили вот те самые европейцы когда-то. И некоторые из белорусов причисляют себя к этим европейцам. А некоторые говорят, да мы русские. Как бы вот есть некое раздвоение. У меня времени не осталось, ни черта. Будем следить за ситуацией в Беларуси. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.